и 2 дня. В Москве этой ночью от 7 до 9, днем 12-14, временами дожди. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и без малого 4 минуты на ночных часах, в ночной студии, которую мы, собственно, оккупировали после Ирины. Дядя Коля Котов у нас за звукорежиссерским пультом, практически как всегда. И у микрофонов, ну да, наверное, начнем с постоянных ведущих. Это Михаил Кузищев, он же известен в узких кругах, как дядя Миша.
И Владимир Ильинский, который широко известен в узких кругах, как дядя Володя.
И номер для смс-сообщений. Давайте вспомним. +7 985 и далее 970 45 45. Можно писать через интернет. Вот у нас есть уже и смс-сообщения, первые приветствия и через интернет пришедшие. Значит, у нас сегодня обширнейшая программа. В третьем часе мы в кунсткамеру с вами отправимся. В четвертом будем беспредельничать. Ну, а дядя Миша сейчас обозначит, чему посвящены первые 2 часа, и представит нашего гостя.
Да, я с удовольствием представлю нашего гостя сегодняшнего. Он впервые у нас в студии. И, надо сказать, дорогие друзья, он проделал путь 700 километров примерно так, для того, чтобы вам сегодня рассказать о группе, какой он расскажет. И мы рады приветствовать Антона Ворожеева у нас сегодня.
Всем привет.
И что же у нас сегодня за группа будет представлена?
Сегодня у нас будет представлена группа с очень таким необычным названием для группы. Она примерно так и называется, группа. Вот когда я говорю, что да, я буду сейчас рассказывать про группу, которая называется группа, мне никто не верит. Говорит, что, как так? Но нет, группа действительно называется группа, она называется The Band.
Канадская группа.
Канадская. Представьте себе гипотетическую ситуацию. Такую фантастику абсолютно. Это никогда не происходило, никогда не произойдет. Но давайте пофантазируем. Допустим, в каком-нибудь 1976 году Джон Леннон собрался бы в турне и взял себе в качестве бэк-группы Rolling Stones. То есть как бы это вообще выглядело? То есть это был бы просто фурор. Это была бы бомба, потому что Джон Леннон, Rolling Stones, и тот звезда, и те звезды, это просто был бы фурор. И примерно так ощущалось в 1974 году, когда Боб Дилан в очередной раз отправился в турне и взял в себе бэк-группой The Band. Они оба тогда уже были звездами, они оба уже тогда имели за спиной много-много альбомов, много успешных чартов. И, собственно говоря, когда это произошло, это просто был такой фурор, что люди еще долго не утихали, и когда еще вышел концерт Before the Flood, они просто... Было понятно, что это начало чего-то грандиозного.
Но это, конечно, трудно вот сейчас представить нам, потому что мне кажется, что группа The Band, она в нашей стране не то чтобы прям совсем неизвестна, но как-то вот многие из наших слушателей как-то в стороне, может быть, находятся от ее творчества. А тем не менее, группа... Вот, кстати, очень хороший был тоже вопрос, и, может быть, самое время сейчас его задать от одного из наших слушателей, который спрашивает, кто это делал, спрашивает. Была бы ли
это
так...
Это мистер Монлайт, он спрашивает.
Была бы ли группа The Band...
Нет, простите, это Будапешт.
Была бы ли группа The Band так известна, если бы ей не повстречался на ее пути Боб Дилан?
Ну, в принципе, тут... Опять-таки, можно фантазировать сколько угодно, можно не фантазировать. Я думаю, что она была бы, возможно, она играла бы, скорее всего, она играла бы в другом ключе, она писала бы совсем другие песни, но когда собираются 5 музыкантов такого уровня, такого таланта, это просто незамеченным не проходит. Она бы, может быть, стала играть другую музыку, она, может быть, продержалась бы дольше, может быть, да все что угодно могло было быть, но я думаю, как-то бы она бы засветилась.
Но мне вообще кажется, что на самом деле влияние The Band очень серьезное, потому что есть даже история о том, что Эрик Клэптон, который был, ну, например, в 68-м в суперуспешной группе Cream, играл тяжелый такой прото-хэви-металлический рок, был суперуспешным, собирал огромный стадион, везде выступал. Когда он услышал альбом Music from the Big Pink, собственно, как многие другие музыканты тогдашние, его поколение, многие известные музыканты, Эрик Клэптон просто первым делом захотел уйти из группы Cream и отправился к группе The Band, чтобы его взяли, насколько я помню.
По-моему, когда вышел Big Pink, такие мысли стали посещать каждого второго музыканта, например, Джордж Харрисон. Он играл в Beatles, все было... Конечно, да, все уже катилось к своему логическому концу, но когда он услышал этот альбом, он понял, что надо как быстрее выходить из группы Beatles. И когда он записал альбом All Things Might Pass, титульный трек... Он посвятил, не то чтобы посвятил Ливону Хелму, но он просто писал его с таким расчетом, что будто бы Ливон Хелм будет его петь. Он, да, конечно, сам его пел, но писался
группа
именно
The Band
под это.
Но и при этом Music from the Big Pink записан, это альбом The Band, это не альбом Боба Дилана.
Да. И я думаю, сейчас мы начнем как раз-таки с песни, чтобы все люди наконец поняли, о чем мы говорим. Эта песня называется по-русски «Вес», «The Weight».
Или «Бремя».
«Бремя», ну, переводить ее можно как угодно. Она известна тем, что в конце 60-х в фильме «Беспечный ездок» она была одной из основных тем. Просто вот в самом начале, когда Деннис Хоппер и Питер Фонда едут на мотоциклах, еще не зная, что их ждет впереди, звучит эта песня, и все якобы хорошо.
Just a grin and shook my hand, and no was all he said. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, will you go downtown? And she said, well, I gotta go, but my friend can stick around in the house and take a load off of Fanny. Put the load right on. Go down as Moses, ain't nothing that you can say. Because it's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, now Luke, my friend, what about young Annalie? He said, do me a favor, son. Won't you stay and keep the family company? Take a load off of Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on. If he caught me in the fog, he said, I would fix your wreck. Oh, yeah, if you just take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. You know, I am a peaceful man. He said, that's okay, boy. Won't you see him when you can?
Yeah, yeah.
Put
sinking low, and I do believe it's time to get back to Miss Betty. You know she's the only one,
she's the only one
who sent me here with the regards for everyone.
Put the load right on me.
Несколько сообщений и смс, которые пришли. Судя по тому, что Blackbird пишет, что удалось немного посмотреть на дядю Лот, дядю Мишу, сетевизор некоторое время работал, прежде чем кто-то его выключил. Так, мы рады всех слышать. Бобрика, Рокси из Брянска, Дмитрий О, Виктор из Уфы, сержант Пеппер из Челябинска. Так, 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 так. Герман про группу Даху, не знаю, пишите в беспредел. Снежана из Тамбова, Игорь из Ставрополя. А Бобрик пишет, очень люблю Левона Хелма из The Band. Жалко, он уже ушел. Леди Кейнстресс. А Кокер это смешнее пел, пишет. Я не слышал, как Кокер пел.
А Кокер все пел.
Юрий, кстати, очень здорово написал. Я думаю, что The Band правильнее переводить не просто как группа, а как та самая группа, или та группа, или группа с большой буквы, или группа из групп. Ведь определенный артикль The Band. Вот как.
Ну,
мне
да.
кажется, это остроумно.
Значит, я хотел просто сказать два слова вдогонку, что прозвучавшие вещи, что не все знают, что на группу существует такая The Band. Но поименно, я уверен, далеко не все знают, кто в эту группу входил. А всех этих музыкантов по отдельности, в сочетании, в разных сочетаниях, в том числе в группе Ринго Стара, наверняка все слышали. Вот, несколько вопросов, связанных вот с темой первых двух часов. Я сейчас все их зачитаю, Антон, а ты можешь сразу как бы подряд и ответить.
Значит, или ответить в тот момент, когда...
Да, как,
момент
просто будет. Имею в виду. Мистер Мунлайт вот спрашивает, смотрели ли мы, и ты смотрел ли фильм «Последний вальс», который снял Мартин Скорсезе?
Ну, в принципе, как бы... Знаю, что мы делаем эфир про The Band, естественно, на этом основывается половина нашего эфира. Этот фильм считается одним из, если не самым лучшим, то одним из самых лучших эталонных концертных выступлений. Там были, конечно, свои недоразумения.
Там самый замечательный момент, когда кончается пленка, а звуковая дорожка продолжается, и пустой экран. Это вот
это блестящий,
потрясающе.
Нарочно не придумаешь такое.
Про этот фильм мы еще поговорим через минут 40.
Так, Ник пишет, фото в анонсе на Фейсбуке The Band выглядит очень стильно. Пожалуй, не встречал такого рода фото других музыкантов. С музыкой знаком мало. Надеюсь, узнаю больше из сегодняшнего эфира. Пианист 69. Еще один маленький незаметный канадский бриллиант Эти The Band. Будет интересно. И Фара 86. Спасибо за выбранную тему. The Band очень нравится с давних пор. Вопрос к гостю. Как оцениваете совместный альбом БГ и группы The Band под названием «Лилит»? Лилит, я не очень знаю. Знаком.
На самом деле, Лилит тоже будет в нашей программе. Это, конечно, планировалось таким сюрпризом, но, в принципе, Коля уже я признался...
Уже сюрприз.
Коля уже признался, да. Мы немножко послушаем БГ, и это, как выяснилось, будет первый... БГ никогда до этого не звучало в эфире «Эхо Москвы».
Да. 20 минут классики рока.
Боюсь, что первый и последний.
Да.
Но так надо что... Если только с Андерсоном.
Готовьтесь. Да, звучал? Не помню.
Нет, если только прозвучит еще с Андерсоном.
А, если прозвучит. Кстати, мысль.
Ты представляешь, это станет каким-то своеобразным...
А он еще с Робертом Уайтом тут записался.
Ну ладно, 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 мало ли там чего.
Итак, началось все, как это часто бывает, с рок-н-ролла. В конце 50-х был такой музыкант Ронни Хокинс. Он играл в Америке, у него постоянно менялись музыканты, и он думал, почему как-то у меня особо не получается, люди на меня не ходят, меня не слушают, все плохо. И потом, когда он приехал в Канаду, просто на какие-то такие обычные гастроли, он понял, что в Канаде-то такого рок-н-ролла нет, и, соответственно, предложения нет, И там он стал собирать невероятные залы, и он решил туда просто переехать.
Грамотно.
Да, и переехал он уже с Левоном Хелмом. Левон Хелм такой простой парень из Арканзаса, он как-то зацепился с Ронни Хокинсом еще в Америке, и вот он просто в составе его группы переехал в Канаду. И тогда, за несколько лет, с 1958 по 1961 год, в эту группу потихоньку пришли все остальные будущие участники группы The Band. Там кто-то пришел сначала на пробы, потом ушел, потом снова пришел, кто-то пришел уже постоянно, и самая интересная, вообще самая такая заслуживающая внимания история становления была у одного из клавишников группы Гарта Хадсона. Он был немного старше, чем все они остальные, всем было им лет по 20, а ему уже где-то 24-25. И у него было классическое музыкальное образование, он мечтал стать учителем музыки, его родители на него наседали: «Стань учителем музыки, учи детей, никакого тебе рок-н-ролла». И он действительно был очень нужен этой группе, потому что, когда они позвали его на репетицию, они поняли, как профессионально звучит он и как выгодно им иметь этого клавишника, они стали использовать все средства, чтобы позвать его к ним. Но он колебался и поставил им такое вот интересное условие, что, в принципе, я буду с вами играть, но давайте я буду якобы вас учить музыке, а вы будете каждый мне платить по $10 в неделю.
Замечательно.
И самое интересное, что они согласились.
И он действительно стал учить?
Они стали вместе играть, и он стал подсказывать. То есть очень грамотное решение. Он и поиграл, и деньги получил, и потом втянулся, и уже потом когда-то через несколько, не знаю, месяцев стал полноценным участником группы. Но так вот началось все очень интересно. И они записали несколько синглов, стали очень известными в Торонто, но постепенно будущим музыкантам The Band перестал нравиться Хокинс, потому что у него был такой какой-то странный подход к организации музыки. То есть иногда он был нормальным, иногда включал какого-то такого диктатора. То есть если однажды Рик Данко, басист, привел на концерт свою девушку, а Хокинс потом сказал, что ты мне должен за это $50, потому что ты привел просто ее бесплатно, кто-то не пришел за деньги.
Хорошенькое дело.
Вот, то есть там как-то денежные отношения процветали. И плюс ко всему, по музыке они очень хорошо сыгрались и уже в какой-то мере переросли Хокинса, им надоело играть рок-н-ролл, они хотели чего-то, как бы, чего-то другого. Они сами не понимали чего, они просто хотели чего-то другого. И в конце 63-го года они просто все от него ушли. Просто взяли
дружно.
И оптом 5 человек от него просто ушли. Но так как Хокинс был очень предприимчивым музыкантом, он мог найти быстро другой состав. В принципе, он особо долго один и не оставался. Он нашел себе других музыкантов, стал играть дальше. Самое интересное, что он играет по сей день. Он уже старенький, ему 80 лет, он все еще играет.
У него, кстати, брат Дейл Хокинс, да, ведь он тоже рокобильщик.
Да-да-да, там была такая большая-большая тусовка, в какой-то части она даже сохранилась по сей день. Вот. Когда они ушли от Ронни Хокинса, им встал вопрос, что же мы, собственно говоря, будем делать. Они тогда стали играть впятером, сначала стали называться Левон Хелм Секстет. Секстет неизвестно почему, видимо, кто-то у них был еще шестой сессионный, но про это как бы...
История не сохранилась.
Да, история не сохранилась, но я думаю, там был кто-то, сегодня пришел этот, завтра тот, как это часто бывает. Потом они стали называться Leon and the Hawks и перепробовали много названий, даже записали тоже пару синглов, которые до нас особо тоже не дошли.
Ну, наверное, в аналах-то где-то все
не, есть. Они есть, я думаю, где-то лежит склад, где лежит очень много пленки, и вот когда ее разгребут, тогда мы услышим еще очень-очень много бриллиантов. Но пока что эта пленка как-то где-то еще и лежит.
Ждет своего часа.
Даже в 64-м году они повстречались с блюзовым музыкантом Сонни Боем Уильямсоном. Такой был старый-старый блюзовый музыкант. Они уже договорились, что да, мы будем с ним играть. Они планировали отправиться в гастроли, но Сонни Бой незадолго до начала этих гастролей умер, так и у них не получилось поиграть. И вот в 65-м году появился тот самый переломный момент, про который все говорят, про который как раз-таки был вопрос. Была бы группа The Band такой, какая она была, если бы не этот переломный момент? Они встретили Боба Дилана. Боб Дилан как раз был сам на переломном моменте. Незадолго после этого он выступил в Ньюпорте, презентовал свою электрическую программу и, собственно говоря, стал искать группу, с которой он мог и продолжать. Потому что электрическая программа, она была презентована с группой Пола Баттерфилда. Пол Баттерфилд тогда был сам очень занят, ему нужна была эта группа, поэтому Боб снова остался без группы, и ему просто посоветовали The Band.
Ну, вообще, не самая приятная вакансия, учитывая, что Дилана не хотели принимать в электрическом формате. Свистели, кричали, и, в общем-то, группе The Band предстояло суровые выступления.
Да, и она даже частично его пережила. Потому что, да, у них действительно времена были не сладкие. То есть, представьте себе, вот приходишь ты выступать в большой-большой, перед большой аудиторией. Люди еще как бы особо не знают. Тогда не было интернета, это не то чтобы как сейчас, что вот ты сейчас сыграл концерт, и все сразу узнали. Приходишь ты выступать перед большой-большой аудиторией, начинаешь играть, и тут ты понимаешь, что людям это особо не нравится, что они что-то как бы сейчас в тебя начнут, как в фильме «Blues Brothers», бутылки бросать. И в конце концов, после нескольких месяцев таких выступлений, из группы ушел Леван Хелм.
То есть не выдержал, не сдали.
Да, причем он не просто ушел в какую-то другую группу, он вернулся в Арканзас и стал там работать на какой-то нефтедобывающей платформе. То есть вот до такой степени его все это потрясло, и он просто не смог с этим справляться, и просто он ушел из группы. Они нашли себе другого барабанщика и как-то продолжили с Диланом. И в то время Дилан записывал один из своих самых эпохальных альбомов «Blond on Blond», и в нем на некоторых треках сыграли Робби Робертсон, гитарист The Band, и Рик Данго, басист. В 1966 году Дилан попал в аварию на мотоцикле. Соответственно, все гастроли прекратились, и группа The Band опять осталась просто ни с чем. Но они не растерялись, они поехали в Вудсток, туда, где жил Дилан, арендовали там дом. Дом, который впоследствии стал известен как Big Pink. И стали ждать, пока Дилан выздоровеет. Просто Дилан, когда вышел из больницы, он к ней пришел и сказал, что давайте, ребята, немножко поиграем. Просто без всяких злых умыслов, просто поиграем, а что с этими песнями будет, время покажет.
Вот из этого легендарная вещь получилась.
Из этого получилась вещь, которая пролежала почти 10 лет в долгом ящике, потом ее оттуда вытащили под названием The Basement Tapes.
Но, кстати говоря, ведь почти сразу же она расползлась в виде бутлега, в виде как демонстрационные записи по музыкальному миру и по слушателям, потому что сразу же начали появляться у разных исполнителей каверы на эти песни, которые Дилан тогда с бэндом записал в подвале. И, между прочим, я слышал такую информацию, что самый первый в истории бутлег, самый первый в истории, это записи Basement Tapes, то есть подвальные пленки.
Вообще бутлег, да?
Вообще бутлег, да. Это называлось тогда, по-моему, Great White Wonder, одно из названий вот этого бутлега.
А причем самое интересное, что этот бутлег организовали сами музыканты. Гарретт Хадсон, тот самый, который брал по $10 в начале своей карьеры со своих же друзей, он около его органа ставил магнитофон. И он все туда писал. Просто он садился за клавиши, включал запись, и только благодаря ему вышли Basement Tapes. Потом еще спустя 20 лет вышли бутлеги на этот бутлег, и, возможно, еще что-то выйдет.
Уже вышло, кстати, ведь недавно, в прошлом году, огромное какое-то коробище на 5 дисках или на 6 вот с записями именно Дилана с бэнд Basement Tapes. Какую-то прям антологию.
Да, там, конечно, некоторые записи совсем уж такие демки, разговоры, но историческая ценность у них, конечно, очень велика. Самое интересное, что этот дом, как бы это был дом, в котором была оборудована небольшая студия. Эта студия вообще не предназначена была для записи. Когда The Band туда въехали, они позвали знающего человека и говорят, мол, посмотри эту студию, мол, что в ней можно сделать. Он посмотрел, здесь стены толстые, здесь дует, здесь фонит, и говорит, что вы, конечно, здесь репетируете, но, пожалуйста, ничего не записывайте. Но в итоге в этом подвале они записали один из самых эпохальных альбомов. Так вот уже вышло, что получилось. Когда Дилан окончательно выздоровел, он стал заходить к ним каждый день, и они уже стали играть что-то вместе. Причем самое интересное, все еще без Левона Хелма. Левон в это время работает на нефтедобывающей платформе, у него все как бы по-другому. И сейчас вот мы послушаем одну песню, которая была записана в ходе этих сессий. Она называется «Бесси Смит». Она посвящена блюзовой певице. Thank you.
pass me by. I still recall the best thing I ever had. Now I'm going down the road to sleepless.
Бесси Смит. Герману мы скажем, что он не в черном списке. Эдуард из Казани пишет: с удовольствием слушаю эфир. Сегодня очень интересная тема, поскольку, как известно, The Band одно время играли с Диланом, а Дилан – это легенда. Андрей из Томска, рад слышать вживую. Сергей из Екатеринбурга, не в черном тоже списке. Аня говорит: красивая песня, посвященная блюзовой певице. Вот как.
Из Тулы привет, вот пришел еще, да? Так, значит, вопрос такой к Антону, тебе. Джаст Екатерина задает, ну, она вообще благодарит за Джаст Ротал, спасибо, продолжение на следующей неделе. Вопрос такой: можно ли попросить гостя пару слов о себе и что слушал в последние две недели, скажем? Ну, буквально вот у нас 30 секунд.
Ну, пару слов о себе. Я просто обычный человек, который слушает музыку. И в этом-то прелесть «Эхо Москвы», что здесь можно услышать обычных меломанов, которые имеют свою какую-то точку зрения, иногда она отличается от общей принято, и как бы просто люди, которые слушают музыку. А что я слушал в последние две недели? Ну, я готовился к эфиру, я слушал The Band и слушал то, что связано с ней. Там, дочку Лео Ван Хелма, Робби Робертсона, Боба Дилана, просто вот все около The Band.
А сейчас реклама.
О выборах в Белоруссии мы поговорим в эту среду в программе «Дневной разворот». У нас в гостях кандидат в президенты Белоруссии Анатолий Лебедько. «Дневной разворот» в среду после 16 часов. В среду, 9 сентября, в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. Ведущая передачи Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов. Кто и за что воюет в Сирии? Обсуждаем эту тему в пятницу в вечерней программе 20.15. У нас в гостях заслуженный деятель науки Российской Федерации, политолог Георгий Мирский. 20.15 в пятницу после 8 вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Ну, прежде чем продолжим, вот сообщение пришло от Игоря.
Шокирующее, да, просто, ну, драматическое.
Ну, что не сделаешь, Игорь, действительно. Ну, просто смотрите, чтобы, как бы, да, условия не стали еще более жесткими, да.
Нужно, ну, вот это выбор.
Быть осторожным, да.
Продолжаем рассказ о группе «The Band».
Вот в этой песне, которая прозвучала до рекламного ролика, очень-очень яркий орган. Гарт Хадсон все же был мастер использовать разные эффекты, разные примочки, но самое интересное в этом было, что он принципиально избегал хэммонд-органа. То есть в те годы хэммонд-орган был просто в каждой группе.
Да.
Все использовали хэммонд-орган, это считалось как бы хорошим тоном. Конечно, были группы, в которых было его мало. Например, там Рэй Манзарек почти не играл на нем, но все же играл. Но все же хэммонд-орган был тогда на пике своей популярности, а Гарт Хадсон говорил, что вот в хэммонд-органе мне не нравится диапазон, мне не нравится то-то, мне не нравится то-то, вот ловери-орган — это вообще совершенно другой уровень. Он играл на нем, он пытался через какие-то вау-эффекты добиваться какого-то другого звучания, и вообще, когда слушаешь первый альбом из The Band, там клавиши просто как-то совершенно космически звучат.
Вообще, вот действительно, если есть соло у The Band, то это, как правило, всегда клавиши. Я вот так больших гитарных соло, ну, сходу не вспоминаю.
У них нет ни одного гитарного соло. У них гитара — это именно такой инструмент, который просто сглаживает углы. Это то, как обычно используются клавиши, у них используется гитара. А клавиши, особенно на первых порах, у них просто блистали всегда ярче всех. У них были вокал и клавиши. И когда они репетировали с Диланом, наступил тот момент, когда Дилан уехал в Нэшвилл записывать альбом Джона Уэсли Хардинг. Они остались одни в этом доме и решили, давай-ка мы поиграем в свои песни. Уже время пришло, и к тому моменту это была уже не новая группа. Они играли вместе все впятером с 61-го года. Это уже было 6, 7 или 8 лет. И они уже были настолько сыграны, у них была такая потребность в подаче своего материала, у них было столько написанных песен, что они просто взяли и стали играть свои песни. И тем временем их менеджер Джон Саймон поехал в Нью-Йорк попробовать договориться о записи альбома. И как только они поняли, что да, какая-то шанс записать альбом есть, они позвали Левона Хелма обратно, он сразу же прилетел, они стали репетировать песни, и тем временем в Нью-Йорке им организовали контракт, и они поехали туда записываться. Когда они записали на небольшой нью-йоркской студии первые четыре песни и отдали их на прослушивание в лейбл, был «Капитол», в лейбле просто были шокированы тем, что они услышали. Они как бы подумали, они сказали, что мы никогда в жизни такого не слышали. Они дали им хорошую студию, дали им все условия, говорят: ребята, вот только записывайте. Вот запишите, вам все условия, записывайте. И таким образом родился альбом «Music from Big Pink». Этот альбом вышел просто под названием «The Band». До этого как бы у них не было названия никакого. Они фигурировали под именем Bob Dylan and The Band, но The Band не в плане названия группы, а в плане того, что это просто группа. И когда дело дошло до того, что как бы нам надо назвать, искать какое-то название, они просто решили: да будем мы The Band.
Отлично, гениально.
Представь себе, выходит альбом, на нем написано The Band, на обложке просто рисунок Боба Дилана.
Такая каляка-маляка.
Да, на обложке рисунок Боба Дилана. На обороте фотография этой группы не подписана никто нигде, никто какие песни написал, ничего. Просто вот какая-то такая вот мифическая пластинка вышла. Люди стали ее слушать, и они тоже были шокированы тем, что услышали. Да Боб Дилан сам, когда ему сыграли эти песни, он тоже был удивлен. Мол, ребята, вы же со мной играете совершенно другой. Как вы вообще доросли до такого уровня? И когда этот альбом приняли не сразу, да. Была вот эта мистика непонятная, что за группа, что они играют, как такое может звучать. Но потом со временем просто его стали слушать и обычные меломаны, и музыканты. Роджер Уотерс признавался, что он повлиял очень сильно на то, что он потом стал делать в Pink Floyd. Словом, альбом потихоньку-потихоньку стал знаковым. И если в конце 60-х, когда этот альбом вышел, музыка сама была таким бунтом против всего, что тогда творилось в Америке, то эта музыка The Band была бунтом против бунта. То есть, если группы назывались тогда «Чем длиннее, тем лучше», там «Quicksilver Messenger Service» или еще там «Трехсобачья ночь», то они просто назывались The Band. То есть, они все делали наперекор-наперекору.
И вот, кстати, очень интересно, ты заметил насчет сыгранности, потому что, когда думаешь о группах конца 60-х и говорят слово «сыгранность», сразу вспоминается какой-нибудь те же самые Крим там или Джимми Хендрикс, которые изо всех сил там на пределе технических способностей что-то такое выдают на страшной скорости. А когда слушаешь The Band, это абсолютно расслабленная группа, и возникает ощущение, что она даже немножко такая разобранная, такая развинченная, что просто вот люди, ну, как-то сели, как-то подумали немножко, ну, и так вот сыграли, что сыгралось. И вот это...
Почти с листа, да?
Да, и при этом то, что они действительно сыграны, и то, что они друг друга чувствуют очень здорово, это вот, ну, может быть, на первый послух сегодняшнему слушателю, даже не ясно, который привык ко всем этим техническим изыскам, это то, что, ну, может быть, постепенно как-то проникает.
Да, и это была очень нетипичная группа для американской музыки тех лет. Там было три вокалиста, и они пели часто одновременно в унисон, то есть там не было одного рок-вокалиста, который просто вытягивал все остальное, там было три вокалиста, там было два клавишника, там было иногда два барабанщика, там они менялись постоянно инструментами, были скрипки, губные гармошки, то есть это просто было то, к чему никто не был готов, никто не думал, что вот сейчас просто придет группа из ниоткуда и запишет вот это.
Мне кажется, это было настолько немодно, что просто все обалдели, как можно вот делать такую немодную музыку. Это было настолько немодно, что было очень круто.
А вот сейчас мы послушаем одну песню. Вот я когда услышал ее начало, я был просто в шоке, а я услышал это начало уже там, не знаю, году в 2005-2006. Когда я услышал вот этот вот звук органа, про который мы все это время говорим, и когда я услышал, что произойдет дальше, как эта песня развивается, что у нее происходит в середине, как она заканчивается, я не представляю, что чувствовали люди, которые это услышали в 68-м году.
С какого альбома?
Это с альбома «Music from Big Pink».
Так, благодарности пришли от Дмитрия О, от Ани, от Рокси, от Диггера. Рокси просит, если можно, вкратце хотя бы несколько слов о музыкантах. Где, когда учились, учились ли вообще? Отличные композиции написал Иван Шелест из Иркутска. Играют для души.
Ну, я так понял, что у Гарта Хадсона классическое образование музыкальное, а у остальных нет?
У остальных нет. Остальные просто играли, играли, так со временем научились. Робби Робертсон, он ушел играть Вообще, он ушел играть музыку где-то лет в 16, и тогда он бросил школу. И он всю жизнь ощущал недостаток образования, и он постоянно пытался его восполнить просто потреблением информации. Он читал книги, он смотрел фильмы, он смотрел там, Куросаву, Джона Форда, Бунюэля, и это все выражалось в его текстах. Например, вот та самая песня, которая звучала в начале «The Wait», она как-то очень схожа по тематике с Бунюэлем. То есть там просто человек приезжает в какой-то город по какому-то обычному своему делу, а с ним начинает твориться какая-то такая вот сюрреалистическая чертовщина. Это все накапливается, и в результате просто ни к чему не приводит. Такая чертовщина начинается, чертовщина заканчивается, и вот в этом просто «The Wait».
Класс.
После того, как вышел этот альбом, естественно, сделанным они уже играть не стали, потому что они поняли, что вот насколько большой у них потенциал, что им нужно двигаться дальше в своем направлении. И они стали готовить второй альбом.
А Дилан как к этому отнесся?
Ну, а Дилан, он был в Нэшвилле, у него там были свои кантри-дела, ему было хорошо, потому что после такого почти кантри-альбома Джона Уэсли Хардинг, он записал вообще классическое кантри, Нэшвилл Скайлайн, там был Джонни Кэш, там была слайд-гитара, там были мандолины, там было все хорошо.
И Дилан там как бы, был не нужен.
Да. В принципе, он не особо обиделся, потому что он нашел как-то еще одно свое новое увлечение. Если он сначала от фолка перешел к такой громкой рок-музыке, потом он перешел к кантри, он как бы он был в таких поисках. Соответственно, Дилан как бы особо не пострадал. Они стали готовить второй альбом. Они сразу поехали в Калифорнию, сняли там уже хорошую студию и начали писать и записывать песни для второго альбома. Причем там они экспериментировали со звучанием так, что иногда тратили полдня для того, чтобы найти звучание конкретного инструмента под конкретную песню. Вот они хотят, чтобы вот в этой песне гитара звучала именно так. И они экспериментируют. Там подключат гитару через такую колонку, иногда приключают гитару через Лесли от Хаммонда органа, которым они не пользовались. И вот так вот очень долго, очень кропотливо записывали альбом. альбомы. Тогда уже Робертсон стал писать больше песен, потому что для первого альбома большинство песен перекочевало с этих сессий, их большинство песен написал Мануэль. Во втором альбоме на первый план уже стал выходить талант Робертсона, писать тексты, писать музыку и отдавать аранжировки уже дальше Хадсону, потому что это выглядело примерно так. Робертсон написал песню, отдал Хадсону, он нашел аранжировку, потом подключилась группа, и так они по кусочкам, по лоскутам собрали то, что им нужно. В это время их менеджер Джон Саймон, он был таким шестым членом группы. Он у них играл на всем, на чем не могли играть другие. Он играл на тубе, он играл, он какие-то делал духовые аранжировки вместе с Хадсоном. То есть он просто не просто был менеджером, он участвовал в их группе вот в прямом смысле слова. И там, если посмотреть на состав музыкантов на их первых альбомах, то везде Джон Саймон фигурирует как просто один из участников. И во втором альбоме уже они стали использовать скрипки, мандолины, то есть они потихоньку стали привносить все больше элементы кантри в своей музыке. И они пытались его назвать сначала «Harvest». То есть у них есть на этом альбоме песня «King Harvest», и они думали, что назовем мы этот альбом «Harvest», но потом подумали, что мы называемся «The Band». На первом диске мы никому ничего не объяснили, давайте мы здесь назовемся «The Band», а на, вообще во вкладышек винила мы напишем, что кто мы такие, что мы делаем, и вообще зачем все это происходит. И, собственно говоря, они так и сделали. Второй альбом был еще большим успехом, чем первый, и они сразу же поехали писать третий альбом. На третьем альбоме они думали, давайте мы сделаем такое ничего мрачное, давайте мы сделаем такой обычный, легкий, веселый альбом с хорошими текстами, с кантри-звучанием. У них это почти получилось, но некоторые песни все же так всю темную сущность вытаскивали. Например, вот эта песня, которую мы сейчас послушаем, она такой реднековский фауст.
Про это то, как уже третий альбом, значит.
Да, это уже третий альбом. Такой реднековский фауст про то, как парень продал душу дьяволу.
Слушаем.
I sure never thought old Dan'll be the one to come and bring it around. Tell me, Daniel, how the harp came into your possession. Are you one of the chosen few who will march in the procession? And Daniel said,
this sacred harp was handed down from father unto son, and me not being related, I could never be the one. So I saved up all my silver and took it to a man who said he could deliver the harp straight into my hand. 3 years I waited patiently till he returned with the harp from the Sea of Galilee. He said, there is one more thing I must ask, but not of personal grief. But I wouldn't listen, I just grabbed the harp and said, take what you may need.
Satisfied, and a harp that seemed to go. But the price that Daniel had really paid, he did not even know. Back to his brother, he took his troubled mind, and he said, dear brother, I'm in a bind. But the
turned into you. So to his father, Daniel did run, and he said, oh, father, what have I done? His father said, son, you've given in. You know you won your heart, but you lost it, sir. Then Daniel took the harp and went high on the hill, and he blew across the meadow like a whippoorwill. He played out his heart just for time to pass, but as he looked to the ground, he noticed no shadow did he cast.
Себе позволяет, тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте Эхо, ищи Матвея Гонопольского.
Все, дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
Эхонет.
Всем привет, с вами Ирина Баблоян и программа Эхонет. Новый дешевый способ добраться из или в аэропорт. Приложение, о котором пойдет сегодня речь, аэротакси. Все москвичи знают, что садиться в такси, которое дежурит у аэропорта, нельзя ни в коем случае. На вас заработают очень много денег. На эту уловку всегда попадаются только гости столицы. Обычно стоимость машины до аэропорта фиксированная и почти одинаковая во всех таксопарках, плюс-минус 100 рублей. Это, несомненно, радует, но, поверьте, может быть намного лучше. Например, новое отличное приложение, с помощью которого вы получите самые выгодные условия поездки с экономией 20-30%. Воспользоваться этой услугой можно пока только в Москве и Санкт-Петербурге, и только в и из аэропорта. Приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Работает аэротакси очень просто. Выбираете точку отправления, далее указываете дату, время отправления, наличие детского кресла и так далее. Самая приятная часть – это стоимость такси. Вы сами назначаете цену, за которую готовы ехать, а приложение ищет исполнителей заказа среди таксистов, готовых за эту цену вас отвезти. Страшно представить, как скоро и как сильно возненавидят аэротакси владельцы таксопарков. Сначала их бесил Uber, а сейчас будет бесить и это приложение. Совсем скоро появится тот, кто согласится за 10 рублей развозить пассажиров по городу. Но я только за. Чем больше адекватных цен на такси, тем лучше. Значит, цену вы назначаете самостоятельно. Но делать это нужно с умом. Вы же понимаете, что написав 100 рублей, вас никто не повезет. Чтобы не попасть в такую глупую ситуацию, специально для вас в приложении указана приблизительная стоимость средней поездки от точки А в точку Б, которую указывали предыдущие пользователи. Выходит и правда намного дешевле. Приложение совсем новое, а его уже скачали несколько тысяч человек. Разработчики говорят, что в скором времени аэротакси появится в Сочи, Краснодаре и Симферополе, а до конца года во всех крупных городах России и в Европе. Приложение, о котором я вам сегодня рассказывала, аэротакси, доступно в App Store и Google Play. Ваши вопросы и предложения, которые касаются интересных сайтов и мобильных приложений, присылайте мне на электронный ящик i.bublayan@gmail.com. Весь Эхонет и ссылки на ресурсы, о которых идет речь в программе, вы сможете найти на сайте echo.msk.ru в программе Эхонет. Ну а для того, чтобы первым узнавать о самых интересных сайтах и приложениях, можно подписаться на аккаунт Эхонет RSS в Твиттере. С вами была Ирина Бублаян.
Disconnected.
В эту среду в программе «Дневной разворот» в рамках передачи «Дорога» говорим о зоне спокойного движения на Пушечной улице. Гость передачи – заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян. «Дневной разворот» в среду после 14:30.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
все об орденах. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В нашей студии коллекционер Андрей Хазин, ведущие Виталий Демарский и Владимир Рыжков. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Ты «Эхо Москвы».
25 лет свежих новостей. Радио «Эхо Москвы».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2:03:46. Дядя Коля Котов у нас за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
Ну и дядя Антон, наш главный докладчик. На первые два часа речь идет о группе The Band. Вот, и номер давайте вспомним, на который мы ждем от вас смс-сообщение. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Из последних сообщений вот Алексей из Москвы благодарит. Это пишет: для меня открытие настоящего. Настоящее Александра из Кутузовского. Я вас вычеркнул, убрал, вернее, из черного списка. Действительно, IP-адрес ваш там почему-то оказался.
Ну, я вот сейчас от себя пару слов скажу, что предыдущая вещь была с третьего альбома. Мы прошли плавно второй альбом. У нас, в общем-то, каждый докладчик — это авторское видение, вот, и это правильно. Я от себя просто хочу сказать, что вообще считается, многие считают, что второй альбом «Безымянный», он у The Band лучший. И для справки, если вам интересно, то оттуда одна из известных песен в исполнении The Band, хотя это не их вещь, «The Night They Drove Old Dixie Down», которую Джон Байес написал.
Не, на самом деле это их вещь.
Правда, да, я это их наоборот вещь. Перепутал.
Просто она потом, Джон Байес ее перепел почти сразу, соответственно, можно перепутать, потому что вот это в том году, это в том году, и как бы там, если не копать, то можно и запутаться. А так, эту вещь написал Робби Робертсон, он основал ее на на гражданской войне в Америке и видение со стороны юга. Такая хорошая, добрая военная песня.
Вот, ну, это второй альбом, он для факультативного ознакомления.
Значит, да, если можно, это просто как бы чисто практический совет, годы и название альбомов не забывать, да, если вещь как вот какая-то звучит, то чтобы люди понимали, откуда она.
Да, третий альбом, с которого прозвучала вот эта вещь, он назывался «Страх сцены», «Stage Fright», 1970 года. И вообще у нас тут возникла небольшая дискуссия за кулисами о том, что лучше говорить, либо ставить песни. И мы решили о том, что мы немножко больше поговорим, немножко меньше послушаем. Все равно песни все сейчас доступны в интернете, а хорошая беседа всегда ценится. Итак, после 1970 года в группе начали назревать первые конфликты. То есть понятно, ага, когда пять человек, пять таких больших талантов собираются в одном месте, их переполняет творческая энергия, без конфликтов как ни крути не обойтись. Из-за этого распались Битлз, из-за этого распалась куча других групп, и это тоже постигло The Band. Все начало происходить между Хелмом и Робертсоном. Робертсон писал песни, также в написании этих песен принимали и другие музыканты, Мануэль, сам Хелм, Данкан, да, Хадсон, да все они принимали. И когда вышел второй альбом The Band, и они посмотрели, что написано на самом диске, на самом виниле, они увидели, что большинство песен фигурируют под авторством Робертсона. И стал возникать вопрос, мол, почему? Если мы все это писали, почему все регалии достаются Робертсону, оттуда идут все денежные вопросы, и просто начались такие обычные бытовые конфликты. В принципе, такая мелочь, но она потом стала накапливаться, и в конце концов стала фатальной. Тем не менее, они продолжили играть дальше, они стали уже выступать перед многотысячными аудиториями, они выступили на Вудстоке. К сожалению, эта запись по каким-то бюрократическим причинам не вошла в этот фильм.
Удивительно. действительно.
Возможно, она где-то сейчас есть, тоже лежит в этом самом амбаре с пленкой, и, возможно, мы когда-нибудь ее увидим. Они выступили на некоторых фестивалях с Grateful Dead, с Allman Brothers, то есть, в принципе, они уже стали приняты в ту самую высший эшелон тогдашней
американской музыки. С очень солидными коллективами.
Да. В 1971 году они записали альбом «Cahoots», в нем они еще больше ударились в кантри, там в одной песне даже принял участие Ван Моррисон со своим таким благозвучным мелодичным вокалом, и там просто они уже выполнили свою, так сказать, мечту, свое предназначение о том, чтобы записать такой светлый альбом с позитивными текстами, ну, как бы такой вот, от психоделики они почти ушли, они стали двигаться к кантри, Хадсон уже стал играть больше на аккордеоне, они стали развиваться как вокалисты, ну там просто стали чуть-чуть видоизменяться.
То есть корням двигались.
Да, к корням, тем более, что Хелм сам из Арканзаса, и Арканзас это, там каждый, кому не лень, играет кантри, и, собственно говоря, к этому они стали двигаться. Но в 1973 году они сделали очень необычный шаг, они выпустили альбом каверов. То есть до этого у них почти все песни, это был авторский материал. В 1973 году вышел альбом «Moondog Martini», и они там записали кавера, но кавера на такие песни, которые, в принципе, в голову никому не придут на рок-сцене записывать.
Вот такой подход мне нравится, когда они избитые какие-то.
Да, то есть они обратились к корням соул-музыки, они вытащили какие-то госпелы, они вытащили, в принципе, те песни, которые мы сейчас знаем, но тогда их просто никто не записывал. То есть такие песни, как «I Change Is Gonna Come», «The Great Pretender», сейчас, да, сейчас мы все знаем, но тогда никто не мог бы подумать, что просто The Band выпустит альбом каверов на такие малоизвестные песни. И там они уже стали такими рок-н-ролльными, где-то мелодичными, где-то кантри, где-то рок-н-ролл. В принципе, альбом каверов сложно записать так, чтобы он ценился. И да, он действительно особо успехом не пользовался. Но, в принципе, он очень хороший. И вот сейчас мы послушаем оттуда одну песню, и вы сами поймете, как это приятно слушать.
Неожиданно, прям скажем.
Отлично. Ну, известная вещь. Много раз ее слышал, но вот с таким вокалом не слышал. Я должен признать, что мне с таким вокалом очень нравится. А еще вот ненадолго хотел дядю Антона оторвать от линии повествования и все-таки спросить, а вот тебе какой альбом у The Band ближе? Или какие? Вот, что тебе больше нравится у них?
На самом деле, я, как и многих исполнителей, The Band начинал слушать не сначала. Когда я начинал слушать вообще всю такую музыку, было очень сложно что-либо достать. И вот до чего ты дорвался,
первое,
то, в принципе, ты и слушаешь. И то у тебя больше всего откладывается в голове. И у The Band я первым услышал альбом Northern Lights Southern Cross. Это вообще их альбом 75-го года, предпоследний. Сделан, он очень хороший, но сделан на излете. Уже как, они вот так вот поднялись, и там уже после этого стали опускаться. И он у меня отложился как самый любимый. Не потому, что он лучше или хуже, а вот потому, что ситуация такая, что я услышал его первым, и я его заслушал до дыр в то время, когда не мог достать другие
альбомы. Первая любовь, она никогда не ржавеет.
Да-да-да.
Понятно.
Вот. И такими темпами мы подходим к 1974 году. К тому, с чего мы начинали. Боб Дилан второй раз позвал их в турне. Это турне запечатлено на альбоме «Before the Flood», который чаще находится в дискографии Дилана, нежели The Band, потому что там больше же его песен. И он запомнился лично мне тем, что как песни Боба Дилана, как они очень громко по-роковому звучат. Он там не то чтобы поет, он там чуть ли не кричит. То есть ты слушаешь эти песни, ты понимаешь, что это вообще как бы как это. В 74-м году Дилан, после того, как он записывал такие спокойные альбомы, особенно альбом New Morning такой, весь пианино и все. И тут он так стал бомбить.
Но он вспомнил, наверное, 66-й год, когда они с The Band.
Да, видимо, у него был такой настроение, он позвал именно The Band для того, чтобы смочь играть именно так. Они согласились, и это вот было просто невероятно прекрасно, потому что в таком составе такой альбом звучит просто потрясающе. Вот сейчас мы послушаем очень известную вещь Боба Дилана с этого концерта Before the Flood, баллада о тонком человеке, The Ballad of Thin Man. И вы услышите, как там, как она звучит громко, как там синтезатор Хадсона обыгрывает пианино Дилана, как там просто это все энергия кипит просто.
into the room like a camel and you frown. Put your eyes in your pocket and your nose in the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to be wearing a telephone. Oh, something is happening and you don't know.
Но разница, конечно, с 66-м годом есть, потому что тогда свистели, кричали «Иуда», народ совершенно не догонял, еще не втыкался
тут
в то, что происходит.
Полнейший экстаз.
А здесь уже, да, в экстазе публика бьется полная.
Привыкли за много лет.
Догнали, я бы вот сказал.
Догнали. Доросли.
Да, да.
Так, значит, Никита с Горьковского шоссе. Вот теперь вот мы сейчас не будем отвлекаться, извините, но просто хотел сказать, что вот что значит с настроенного мобильника передавать сообщение. Все доходит.
Как раз-таки вот в эти годы, можно даже слышать в этой песне, Хадсон открыл для себя синтезаторы. Это просто стало непаханным полем, и вот на том альбоме, про который я говорил, Northern Lights, Southern Cross, 1975 года, он стал их активно использовать. И в то же время у него начались конфронтации с Робертсоном на тему того, что Робертсон пишет какие-то уж очень сложные песни, дает ему пачку песен, а ты как хочешь их аранжируй. Он, конечно, старался находить уникальные аранжировки для каждой песни, но вот ему как-то уже стало некомфортно от того, что Робертсон всю работу сваливает на него.
А он писал что-то сам все-таки?
Он писал сам, но это, опять-таки, все исходило в то время от Робертсона. То есть Робертсон давал идею, а он уже ее развивал. Возможно, он что-то сам писал, но просто как бы до нас это не дошло в юридической форме, что вот эту песню написал Хадсон. И, соответственно, эта группа стала все более и более шаткой, и они решили поступить, как поступили в 66-м году Beatles, отказаться от концертов. Надо и сосредоточиться только на студийной деятельности. Но они решили дать перед этим такой прощальный концерт, чтобы это запомнилось просто всем на много поколений вперед.
И они удалось, прям
устроили
сказать.
Последний вальс. Последний вальс это был символичен тем, что в этом же помещении, в этом же концертном зале они делали свой самый первый концерт в конце 60-х, когда Big Pink стал популярен, тогда они выступили там перед многотысячной аудиторией, и они решили завязать с концертами
там же.
Здесь же. И они не только захотели сделать такой большой-большой концерт, они решили снять это все на видео. И пригласили туда такого уже нынче известного, но тогда уже тоже набирающего обороты режиссера Мартина Скорсезе. Причем Мартин Скорсезе тогда уже был не последним режиссером, он уже к тому моменту снял «Таксиста», то есть это уже было очень-очень круто. Мартина Скорсезе посоветовал Робертсону, Робертсон как раз-таки тогда уже полностью захватил бразды правления группы, и Мартин Скорсезе посоветовал Робертсону их тогдашний продюсер. Робертсон посмотрел его фильм «Злые улицы», увидел, как он может подбирать музыку к кино, сразу же этим вдохновился, и решил позвать его снимать их концерт. Возник вопрос с тем, что делать со всеми гостями, потому что все те десятки гостей, которые их не позвали, с ними нужно было решить всякие разные юридические вопросы, формальные вопросы, потому что это все же съемки на видео, выпуск фильма.
Контракты там все.
Да-да, со всеми было все хорошо, кроме Боба Дилана. Боб Дилан сказал, что, ребята, хорошо, я с вами сыграю, вы мне друзья, но не записывайте меня на видео, потому что вот как раз-таки вот в этот период я сам делаю свой фильм «Ринальдо и Клара», и не хочу лишней конкуренции. А, собственно говоря, лейбл, с которым они заключили контракт на релиз этого фильма, они дали им денег под условием, что в фильме будет Дилан. Ситуация.
Неувязочка.
И в итоге решили на такой финт ушами. Они договорились с Диланами, что мы кладем этот фильм в ящик до того момента, как ты выпускаешь свой фильм, а потом мы выпускаем уже постфактум, и мы друг другу не мешаем.
И все-таки, чтобы Дилан был в фильме.
Да, Дилан согласился. В итоге концерт был в 76-м году, вышел он в 78-м году. И Дилан успешно реализовал свой проект «Ринальдо и Клара», который был провальным. И в 78-м году вышел «Последний вальс». Чем примечателен этот концерт? Его действительно заслуженно считают самым вообще эталонным концертным видео, которое когда-либо было снято. Этот концерт снимался тремя операторами. Причем операторы — это был Майк Чепман, который снимал «Таксиста», «Крестного отца», «Челюстей».
Ну,
это был Вильямус Зигмунд. Он снимал «Пугало», «Шугарлендский экспресс», второй фильм Спилберга, «Избавление». Это был Ласлакович. Он снимал «Беспечного ездока».
О, Ласлакович, классический.
Это было три
человек.
Самых крутых на тот момент голливудских оператора. Это был Мартин Скорсезе, и это должна была быть просто бомба. Конечно, не происходило без казусов, потому что Мартин Скорсезе тогда не имел опыта в съемке концертов. Он снимал фильмы, то есть фильмы, где вот не получилось у тебя сцена, ты делаешь еще дубль, еще, еще, еще. В концерте, где все как бы нужно снять, и у тебя не будет возможности переснять, конечно, бывали накладки. Например, самая такая известная накладка, которая вошла в фильм, это когда снимали выступление Мадди Уотерса. На сайте Мадди Уотерса кто-то вообще от кого-то пошло, дал неправильную команду операторам: выключить камеру, не снимайте.
Боже мой.
Соответственно, три камеры, которые снимают Мадди Уотерса, в какой-то момент выключаются. И спасло только то, что Ласлакович уже полконцерта снимал, его достал Скорсезе своими требованиями, он просто снял наушники и ничего не слышал. И он снимал Мадди Уотерса. И поэтому, если мы увидим, если смотреть этот концерт, видно, что, как на всех остальных песнях, камера летает с нескольких ракурсов, и Мадди Уотерс такой снят одним длинным планом, где-то головы маячат, где-то там зум идет, где-то зум уходит, где-то на первом плане Боб Марголин, гитарист Мадди Уотерса, где-то на первом плане Пол Баттерфилд с гармошкой, Мадди Уотерса там иногда вообще в кадре нет. Ну, то есть такая вот сырая запись, но как бы других вариантов не было, потому что это единственное, что сохранилось. Чудом.
Ну, тоже.
Да. На этом концерте была куча гостей. Был Нил Янг, была Джонни Митчелл, был Ринго Стар, был Нил Даймонд, был Ван Моррисон. То есть все друзья группы, все они пришли, чтобы спеть вместе с ними. Самое интересное, что Нил Янг выступал перед Джонни Митчелл, но она была у него на бэк-вокале. И чтобы не портить как бы эффект от ее появления, она этот бэк-вокал пела из-за кулис. То есть, да, там есть голос Джонни Митчелл, Джонни Митчелл нет, она за кулисами.
Замечательно.
Вот. И, собственно говоря, когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что действительно Скорсезе там постарался на славу. Потому что вот иногда там камеры летают так, как мы видим в следующих фильмах Скорсезе. Ты понимаешь, что вот он как-то вот даже здесь пытался применить свой стиль, который он использовал в обычном кино.
Или, может быть, что-то он нашел во время съемок этого концерта, что он использовал потом в фильмах, в обычных?
Да, возможно. То есть это как бы был обычный съемочный процесс. Это было так вот снято, что видно, что это Скорсезе. То есть это не просто какой-то концерт, который снимались до этого. Это вот, например, концерт для Бангладеш Джорджа Харрисона. Он просто снят. А вот это вот именно снят красиво,
но он разбавлен, кстати, еще разными съемками за кулисами. Там не просто...
Да. Благо, у них было 2 года, чтобы как следует туда набрать материалы. Например, там есть вот та же песня «The Wait», она исполняется вообще, это исполнение было записано постфактум с группой «Staple Singers». Это запись не с концерта, это запись отдельно студийная. Там присутствует много интервью. Причем группа тогда уже была на излете, у всех были какие-то, назревали свои проекты. Например, Рик Данко уже готовил, уже почти записал свой первый сольный альбом. Соответственно, когда Скорсезе спрашивает у него там... Очень хороший момент в фильме. Скорсезе спрашивает у Данка: ну а чем вы будете заниматься после того, как сыграть этот концерт? Данка просто ничего не говорит, а включает ему свою следующую песню. Это вообще просто потрясающий момент. Но было, и, конечно, были и недовольные. Ливан Хелм стал недоволен тем, как Скорсезе снимал только Робертсона. Потому что Скорсезе очень сильно сдружился с Робертсоном, и можно видеть, что камера постоянно-постоянно зациклена на нем. Он там даже не поет. Просто камера постоянно уткнулась в Робби Робертсона. И самое интересное, что да, Хелма там много, потому что Хелм все же вокалист. А вот Хадсона там минимум. То есть, действительно, мы Хадсона можем видеть. Я его видел только... Он 3 раза мелькнул за весь концерт. Мануэли, хоть и он и поет, Мануэли там мало. Особенно, когда они поют песню «I shall be released», туда вообще высыпают все гости, и перед пианино с Мануэлем, стоит такая огромная толпа, такая заслона из гостей. Его не видно, и камеры туда просто, в принципе, не подобраться. И на фоне этого концерта Хеллум окончательно рассорился с Робби Робертсоном и, в принципе, так до своей смерти его не простил. Только в 2012 году, когда вот перед тем, как уже Хеллум умер, Робертсон пришел к нему в больницу. Не знаю, о чем они говорили, надеюсь, что между ними наконец стало все нормально. Но вот этот концерт послужил такой финальной каплей. А сейчас мы послушаем песню с этого концерта. Она называется «Офелия». Там она известна тем, что на студийной версии духовую секцию для этой песни записал Гарт Хадсон в одиночку. Сейчас вы услышите, насколько была это великая работа.
Замечательно, духовые тоже очень своеобразные. Мне кажется, иногда что-то напоминает какой-нибудь оркестр армии спасения, такой нестройный, который как-то так марширует, что-то такое играет, но по-своему очаровательно.
Интересно, что после этого, с этого концерта, началось тесное сотрудничество Робби Робертсона и Мартина Скорсезе, потому что Робертсон стал подбирать песни для его фильмов. Он стал иногда писать сам саундтреки, иногда стал выбирать, то есть он стал продюсировать его саундтреки. Ну, если мы посмотрим на последующие фильмы Скорсезе, там везде музыка подобрана так, будто бы она вообще была написана для этого фильма. И это все заслуга Робби Робертсона.
Ну, кстати, Скорсезе и сам до этого очень неплохо подбирал музыку к фильму.
Так, у нас грядет рекламный блок, но я хотел вот успеть сказать Саше Селинскому, что он не в черном списке. Не знаю, как. Кто-то вытащил, видимо, оттуда уже, если был.
Реклама.
В эту среду в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит директор Института политических исследований Сергей Марков после 17 часов.
Блок «Аут». По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок «Аут». Каждый четверг после 20 часов.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
В ночь субботы на воскресенье наступает совершенно особое время. Ваше время.
Я Сергей, город Санкт-Петербург. Слушайте «Ночное шоу 1», лучшее шоу для ночных таксистов.
Я Алена Воробьева из Ростова-на-Дону. Слушайте «Ночное шоу 1», как это делаю я.
Je suis un jeune. Je viens de Moscou. J'écoute l'émission 1. Je connais pas la langue étrangère, ce qui est vraiment super.
Я Елена из Благовещенска. Я слушаю «Ночное шоу 1», потому что утром выходного дня, на мой взгляд, это самый лучший выбор.
Вы и Александр Плющев. Итак, 3 часа. Почти сразу после полуночи.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Ну что ж, возвращаемся. Собственно, у нас осталось не так много времени, минут 20 с небольшим, наверное, да, чтобы что-то послушать еще, да, чтобы Антон нам рассказал.
Чем закончилась история, да, группы The Band?
Этот концерт, как я и сказал, планировался стать последним в гастрольной истории группы. Но так получилось, что он стал последним в истории группы. По крайней мере, в истории группы как союза пяти человек.
Классического состава.
Да. После этого они выпустили еще один альбом. Он называется «Острова Islands». Но они выпустили не потому, что не хотели записать, не потому, что не хотели донести какую-то мысль до их слушателей, а потому, что у них был контракт на еще один альбом. Если бы они его не выпустили, они просто бы попали на штрафы, им этого не хотелось. Они взяли старых ауттейков, там чего-то еще записали и выпустили такой альбом, который, в принципе, считается необязательным. То есть, да, там есть песни, они хорошие, но никакого как бы особого смысла они в себе не несут.
Ну, надо же. То есть, вот эти планы стать студийной группой, вот все это в какой-то момент просто сошло.
Я думаю, просто они сами себя обманывали. Они думали, что да, мы сейчас закончим с концертами, и все будет хорошо. Но они закончили с концертами, ничего хорошо не стало, и они,
лучше
как
не
бы,
стало.
Да, и они просто распались. То есть, там не было такого как бы скандального распада, как у Beatles, там просто они перестали играть вместе. Данко стал записывать свои альбомы, Хелм стал записывать свои альбомы, Хадсон вообще стал на расхват, то есть его, думаю, просто действительно ловили, потому что потом он стал сессионным музыкантом, он стал играть в год там, на 5 альбомах, и это продолжается вообще до сих пор. Потому что Элтон Джон сразу стал его к себе звать, другие артисты, ну, Хадсон все же видно, что самый-самый востребованный среди всех их. И с 1977 года до 1982, в принципе, о группе не было ничего слышно, они просто не играли. В 83-м, не знаю по какой причине, решили собраться все они, кроме Робби Робертсона, потому что с Робертсоном поссорился Хелм, поссорились все остальные, Робертсон ушел в музыку для кино, и как-то уже с ним они никогда не собрались. И они просто стали играть концерты, они не стали записывать альбомы, они просто играли концерты. Они, конечно, не стали записывать такие... Они не стали выступать в таких больших студиях, которых... Не стали выступать на таких больших площадках, как раньше, потому что все же уже...
Масштаб был не тот.
Да. И они вместо Робертсона стали брать разных гитаристов, и самый известный — это Кейт Бразерс. Есть такая группа, там играют два брата, еще пара человек, вот как бы такой микс из этих двух групп, и был таким основным составом The Band в начале 80-х. И все это, я не знаю, к чему бы это пришло, как бы они стали записывать альбомы, если бы стали записывать, но в 86-м году умер Мануэль. Он... Это произошло очень неожиданно и для всей группы, и для всех поклонников. Он просто после концерта пришел в номер и повесился.
Боже мой.
О, боже.
Какие-то злоупотребления,
знал.
Может быть, какие-то были? Которые...
Он всегда злоупотреблял алкоголем, но у него был большой опыт этого злоупотребления, и как бы было все нормально. И потом, в принципе, ни с того ни с сего он взял и повесился. Наверное, просто как-то что-то накопилось.
Очень грустно.
Вот. И они все равно продолжили играть. То есть это не было как Led Zeppelin с Боннемом. Они не решили распасться. Они просто продолжили играть, потому что, как сказал Хадсон, что нам еще делать? Вот мы играем, надо играть. Они играли. У них уже сложился какой-то такой свой состав. Вместо Робертсона, вместо Кейт Бразерс пришел гитарист Джим Вейдер, который играл с ними до конца, то есть до 99-го года. Самое интересное, в 89-м году их решили ввести в канадский зал славы музыки. И там был Робертсон, но Хелм отказался.
Ну, вот это да.
Да, то есть обидно. Там был Робертсон, Хелм не пришел даже на вручение, и когда они там играют песню «The Wait», то все куплеты Хелма поет Робертсон. Робертсон, который в The Band на альбомах спел всего две песни, потому что у него голос был куда менее яркий, чем у всех остальных трех вокалистов, он начал петь эти песни. То есть это до такой степени было у них противостояние, что они просто не могли видеть друг друга. То есть даже Pink Floyd в 2005 году собрались и выглядели счастливо.
Очень грустно все-таки, когда люди хотя бы ради одного торжественного случая не могут...
Какая же история у Creedence была?
Побороть, да, какие-то... внутренние конфликты. Да.
И вот в эти годы уже у них начинают сменяться составы, люди приходят, люди уходят. Самый такой неожиданный состав был несколько месяцев в 91-м году, когда у них на клавишах играл Билли Престон.
О, это было, наверное, в то время, когда они с Ринго Старом
выступали.
Да,
они как раз у Ринго Стара сдружились. Конечно, они до этого еще принимали участие в записи альбома Клэптона «No Reason to Cry» в 76-м году, но в 89-м у Ринго Стара они сдружились, и Билли Престон просто у них несколько месяцев играл. Больше он не смог, потому что какие-то там свои тоже бюрократические дела, но на Ютубе можно найти запись, где одну единственную, где они играют «Get Back». Ну, что же еще будет играть Билли Престон, как не «Get Back»?
Замечательно. Но, кстати, нужно сказать, что... Получается, что The Band, именно The Band в большей степени определяют звучание первого All-Star Band'а Ringo Starr, потому что просто в количественном отношении их там больше всего.
Да, там был Леван Хелм, там был Рик Данко, там был Гарт Хадсон. В 93-м году они записали альбом. Они наконец-то решились записать альбом, и этот альбом был неплохой. Он, в принципе, хороший, но он совершенно другого звучания. Они там стали почти полностью акустическими. Ну, в той мере, в которой могут быть акустическими клавиши Гарта Хадсона, вот этот вот его бешеные органы. То есть, да, у них была подложка акустическая, клавиши Гарта Хадсона, это звучит очень необычно. Это уже почти полноценная кантри. И так как у них ушел Робби Робертсон, тот человек, который писал для них большинство песен, они уже сами не смогли писать такие песни, они просто стали... играть каверы, они стали просить других музыкантов писать для них песни, но, в принципе, это все равно звучало хорошо. То есть, вот мы сейчас послушаем песню «Atlantic City», это песня Брюса Спрингстина. У Спрингстина она обычная песня, но вот здесь вот с мандолиной Хелма, с клавишами Хадсона, вообще с акустическим звучанием The Band времен 90-х, она звучит просто прекрасно.
Chicken man in Philly last night, and they blew up his house too. Down on the boardwalk,
they're ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble on the promenade, and the gambling commissioner's hanging on by the skin of his teeth. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Job and I put my money away, but I got the kind of debt that no honest man can pay. So I threw out what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Now our luck may have died and our love may be cold, but with you forever I'll stay.
Замечательнее все-таки аккордеон. Не могу наслушаться. Ужасно люблю аккордеон в музыке. Хорошо. И вообще вещь в целом мне понравилась.
Люси написала нам: у банды получилось несколько более легкомысленно, чем у Спрингстина, но все равно очень красиво. Игорь пишет: вот тут-то мы подходим к аквариуму.
Ну, тут получится, что немножко мы вас разочаруем. А кого-то, может быть, как раз обрадуем.
Да. На самом деле...
Смотрел дядь Миш на меня.
К аквариуму мы подходим, но песни мы слушать не будем, лучше поговорим. Потому что вот этот альбом «Лилит», который БГ записал, The Band, он доступен на Яндекс.Музыке. То есть его можно послушать, там действительно все очень классно звучит. Там слышно, что это The Band. Там слышно, слышно аккордеон, слышно клавиши Хадсона. Там он записан был без Хелма, потому что Хелм в то время уже, к сожалению, болел.
И кстати, альбом, я прошу прощения, очень деланистический, самый деланистический у БГ. Если можно... И если есть какой-то способ представить, как звучит Дилан для западного уха, способ для русского человека представить, как Дилан звучит для западного уха, то это просто послушать некоторые песни вот с этого альбома.
Да, да, именно так. Там просто такая приятная акустическая музыка. Слышно, что The Band, слышно, что Гребенщикова. Это иногда просто очень удивляет сознание. Мол, как-то вот это вот одни с другими, две такие иконы и играют вместе.
Совсем неплохо сочетаются.
Вот. И так до конца 90-х The Band играли в таком ключе. То есть это совершенно другое звучание, нежели у них было в какой-либо из периодов творчества. Это просто они играли, получали удовольствие от того, что они играют такой кантри, и особо ни на что не рассчитывали. Потому что эти альбомы в никаких чартах не участвовали, они не получали никакие места. The Band гастролировали, да, они даже выступали на Вудстоке в 90-х, но это уже было так просто вот тоже на излете. И, в принципе, они бы играли еще долго, но в 98-м году заболел Хелм, у него нашли рак горла, ему сделали операцию, все было хорошо, как бы, рак удалили, но он потерял голос, потому что, как бы, такие вещи не проходят бесследно, и он восстановил его только к 2006 году, тогда он снова смог петь. А в 99-м году умер Данко. И это было тоже очень неожиданно для всех остальных, потому что, в принципе, ничего не предвещало беды. Он гастролировал, он записывал альбомы и, в принципе, как-то двигался. Но потом у него просто вот так вот случился сердечный приступ, и Рика Данка не стало. И тогда уже с больным Хелмом, без Данка, группа окончательно прекратила свое существование в 99-м году.
Ну что же, они оставили после себя, по крайней мере, в таких случаях говорят, и это, безусловно, правда, огромное количество замечательных совершенно записей и воспоминаний о концертах у тех, кому посчастливилось побывать на этих концертах.
Да, причем самое интересное, что посчастливилось побывать на этих концертах даже же людям, которых я знаю, потому что еще до 2012 года был жив Хелм, он выступал в Америке. Хелм вообще был очень больным, и он у себя в студии организовал такие Midnight Rumble Sessions. Он приглашал туда разных музыкантов, он снимал это на видео, это выходило в виде DVD, в виде альбомов, и он зарабатывал себе таким образом деньги на лечение. Это была тоже такая эпохальная вещь, примерно так, как Big Pink, такие тусовки дома у музыкантов в таком узком, уютном кругу. Но, как бы, да, такой, по такому печальному поводу, но это действительно было очень хорошо. А когда Хелм снова восстановил свой голос почти полностью, там на 80%, как он утверждал, он записал два альбома, которые получили награды в стиле американо. То есть, в принципе, такой очень хороший был камбэк.
Насколько это похоже на The Band, то, что он там делает?
Это похоже на The Band времен 90-х. То есть, да, это такое кантри, но это уже, если The Band времен 90-х, то не совсем кантри. То есть, да, они играют песни Спрингстина, они играли там песни Дилана, то есть они звучали еще как-то самобытно. То The Helm, Леван Хелм на его сольных альбомах 2007-2009 года, это уже такое классическое кантри. Как сейчас играет его дочь Эми Хелм, как мог звучать Джонни Кэш, то есть это просто вот он уже ушел полностью в кантри и как-то вполне комфортно себя в этом чувствовал.
Наверное, это самое главное было для него.
Значит, Аня, все доходит сейчас последнее смс-сообщение, вот, и из интернета тоже все доходит. Сергей из Екатеринбурга благодарит за сегодняшний эфир, ну и не только он один, тут масса людей присылают благодарности, просто у меня такое ощущение, что вот он до этого давненько не писал. И спрашивает ли возможный эфир про группу Бред. Все возможно, мне кажется, в нашей жизни. В ближайшее время вряд ли, но, в принципе, почему нет?
Да, ну, в заключение хотелось бы сказать, что вот посмотреть на все творчество группы The Band и понять, как так получилось, что они так писали такую невероятную музыку в разных стилях и в психоделике, и в кантри, и все время шли вне этого общего потока. Наверное, действительно, потому что пять талантов встретились в одном, каждый уходил корнями в разную музыку, то есть Левон Хелм уходил в кантри, Гарт Хадсон в классическое образование музыкальное, Робби Робертсон, он писал тексты, основанные на какой-то американской мифологии, он там смотрел тоже того же Куросаву, смотреть сериал Джона Форда. И вот когда все вот эти разные таланты вообще из совершенно разных уголков искусства собрались воедино, это не могло просто остаться незамеченным. То есть тот вопрос, который нам задали в самом начале, было бы все это безделано? Да, конечно, было бы. Просто это было бы, возможно, в другой стилистике, возможно, бы не в 68-м году, а в 71-м, но это было бы. Просто дело послужило катализатором развития их именно в этом направлении.
Он вообще катализатором для многих послужил. Такое ощущение.
Ну, а нам остается только поблагодарить дядю Антон за увлекательный рассказ, за отличную музыку.
Да, за то, что не пожалел времени добраться сюда к нам.
Да.
И сил тоже не пожалел.
Будем очень рады видеть еще в нашей студии, Антон.
Спасибо вам. А сейчас мы послушаем песню «Up on the Cripple Creek». Это классический The Band. This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. To Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to steal. And she defends me a drunkard scream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. Odds were in my favor, I had 'em 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. And she wins me, I don't have the speed. She defends me a drunkard's dream if I ever did see one. My little Bessie had, and she tore it up and threw it in my face just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. Up on Cripple Creek, and she sends me if I spring a leak. And she mends me, me and my mate were back at the shack. We had Spike Jones on the box. She said, I can't take the way he sang, but I love to hear him talk. Now that just gave my heart a throb to the bottom of my feet. And I swore as I took another pull, my Bessie can't be beat. Cripple Creek, and she sends me if I spring a leak. And she mends me, I don't have the speed. And she defends me a drunkard's dream if I ever did see one. No, no. Living off the road is getting pretty old. So I guess I'll call up my big mama, tell her I'll be rolling in. But you know deep down I'm kinda tempted to go and see my Bessie again.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего в Галиции под Тернополем 25 августа германцы были решительно разбиты нашими войсками. Немцы, понеся огромные потери, оставили пленными более 8 тысяч человек. В районе Новые Тройки германцы вели артиллерийский огонь с удушливыми газами.
В ответ на обстрел открытых городов Сен-Дие и Жерардама германскими аэропланами французский воздушный отряд бомбардировал железнодорожную станцию и военное сооружение во Фрейбурге и вызвал пожары.
Отсутствие металла все больше и больше дает себя чувствовать в Германии, в том числе и в чеканке разменной монеты. Поэтому германское правительство разрешило своему министру финансов выпуск 5 пфеннинговых железных монет на сумму 2,5 миллиона марок. Эти монеты по окончании войны должны быть изъяты из обращения.
Московские старости.
На днях в окрестностях Владивостока чины таможенной стражи задержали ВОЗ с арбузами. Не обращая внимания на крики возницы китайца, стражник начали ковырять арбузы и обнаружили, что это были только арбузные футляры, наполненные склянками со спиртом.
Телеграмма из Пекина. Президентским приказом Государственный совет облечен полномочиями Временной законодательной палаты. По общему мнению, ему предстоит решить вопрос о форме правления и возвести на императорский трон Юань Кидина, старшего сына президента Юань Шикая. Высшие военные и гражданские чины спешат заявить себя приверженцами монархии.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
Внимание! В воскресенье после 19:00.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с эхо Москвы. Давно надоел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и редиска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
В воскресенье в 19:00 на эхе Москвы.
А чё Журавлёва опять барахло какое-то тащит?
Так переезжает опять. Типичный случай.
А чё, не поможет никто?
Так она ж одна.
Ольга Журавлева в ночном эфире совсем одна. В ночь с воскресенья на понедельник встречаемся в полночь, говорим о типичном и неординарном.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
3:53. Добро пожаловать в Кунсткамеру. Продолжается ночной эфир. Все те же, в общем, практически действующие лица. Ну, дядя Антон немножко сейчас отдохнет. Может быть, в беспределе к нам присоединится. Тут заготовлен некоторый сюрприз. Беспредельный абсолютно. Вот. А все остальные на своем посту. Дядя Коля Котов, он за пультом, а у микрофонов обосновались по-прежнему дядя Миша.
И дядя Володя.
Давайте вспомним номер для смс-сообщений. +7 985 и далее 970-45-45. И сегодня у нас не совсем обычная такая кунсткамера. Все дело в том, что в прошлый раз мне прислали, во-первых, массу названий, потенциально, как бы, которые можно использовать здесь. Но я в двух словах скажу, что вот Винегар Джо как-то мне не понравилась активно. Группа слабовата, мне кажется. Агамемнон – это проект 80-х годов, то есть это как бы выходит за рамки того, что я лично понимаю, как малоизвестные группы вот классического периода рок-музыки. Несколько групп найти просто мне пока не удалось, но я не могу сказать, что я какие-то сверхусилия для этого прилагал, но так сходу они не нашлись.
чемпионом вообще по упоминаниям, по рекомендациям тебе стала группа «Комус».
Да. Она все еще под вопросом. То есть мне это не очень нравится, но я понимаю, что, видимо, все-таки рано или поздно к ней надо будет обратиться. И, наконец, три группы. В принципе, они у меня входили в этот большой список, и рано или поздно должны были прозвучать. Я решил, что зачем тянуть все эти три группы. Тот человек, который их предлагал, он это почувствует, поймет, что, собственно, по его подсказке отчасти они звучат. И прежде чем у нас первая группа сейчас вступит в бой, я скажу, что сегодня у нас ожидается такой своеобразный юбилей. Четвертая по счету группа, которая сегодня прозвучит, она станет 300-й.
Это интересно, прям даже какая группа удостоится этой чести, пока уже известно?
Пока еще не знаю.
Кто забьет юбилейный гол в лиге.
Пока начнем мы со швейцарской группы Brain Ticket. В 70-х у них было три альбома, а нас интересует, конечно, в первую очередь 70-е годы. Мы послушаем с вами сейчас фрагмент самого первого альбома, он называется Cotton Woodhill, это 71-й год. Такое, я бы сказал, в целом у них джаз-роковое, может быть, немножко экспериментальное звучание, нестандартный инструмент они используют. Вообще подход такой авангардно, мне кажется, скорее авангардный, чем
прогрессивно-роковый
такой, да. Основал группу бельгиец Джоэл Ван Другенброек. Вот я выговорил, слава богу. Ну, а послушаем мы сейчас трек, который, собственно, называется «Brain Ticket Part 1».
Thank you.
А вот можно все-таки для тех, кто не слишком хорошо владеет английским, взять вот, пожалуйста, краткий перевод. Даже, Девушка хотела.
Мне кажется, это какой-то, в общем,
так страшно хотелось.
Экстаза. Не очень понятно, потому что она противоречивые какие-то вещи говорит.
Ну, что-то пыталась донести, какую-то мысль, может быть.
Да, нет, я не вникал. Нет, я воспринимаю это как...
На эмоциональном уровне.
Как нечто просто эротическое. Так.
Я понял. То есть вот, это
авангард. Brain ticket. Ну, я не знаю, называйте, как каждый как воспринимает, так и называйте. Вот у нас тут сообщение.
Бодрое начало, конечно, бодрое.
Вот за девушку, значит, сразу 100 очков нам поставила Лена. Вот Диггер написал, Вован из Саратова, Любовь Николаевна из Барнаула. Мы рады вас слышать, надеюсь, вы живы-здоровы. Вот, и мой тезка Владимир написал. Вот, а теперь,
кратко.
Значит, едем дальше. У нас на очереди совершенно, конечно, иная сейчас будет музыка, иная группа. Это британская хард-прог-роковая группа, которая называется Jerusalem. Она свой единственный альбом записала, безымянный, кстати, в 72-м году на лейбле Deram. Вообще были в какой-то момент достаточно популярны, катались по всей Европе, причем выступали в одной обойме с такими группами, как Uriah Heep, The Purple, Status Quo, Black Sabbath. Но потом вдруг почему-то что-то как-то вот застопорилось и дальше не пошло. И в результате двое из участников создали новую группу Pussy. Есть две группы с таким названием. Американская у нас уже звучала, а вот английская будет еще. И продюсировал ее никто иной, как Йен Гиллан. Но, на мой взгляд, Jerusalem намного сильнее, на несколько порядков сильнее, чем Pussy.
По названиям тоже забавно, конечно.
Я тебе еще потом обложку покажу, там совсем интересно будет.
Неужели кошечка нарисована?
Да, да, именно.
Я так и думал.
Вот, давайте послушаем группу Jerusalem. Трек называется «Frustration». британская группа Jerusalem.
Мощно.
Да, они такие. Значит, из свежих сообщений. Кирюш к нам подключился, проспал первые два часа, но вот сейчас чудом проснулся. Иван Шелест из Иркутска пишет, что начал копать сам малоизвестные группы, поэтому иногда знакомиться с какими-то группами раньше, чем они звучат у нас в эфирах, но от этого еще приятней. И, кстати, Иван, ну, как бы так, если это не сложно будет, присылайте названия каких-то команд, которых еще у нас не было и которые вам понравились. Вот, единственное, что я вот как-то все-таки хочу немножко ограничить, скажем, временным периодом, там, с 67-го или 68-го по 75-й, скажем, год.
И стилистически тоже.
Ну, в общем, да, откровенный фолк там.
Теткас,
что-то там. Фолк, теткас, дудкас. Ну, основной принцип вы знаете, конечно. На очереди у нас австралийская группа из города Перт. Едва ли не лучшая, по мнению самих австралийцев, австралийская прог-роковая группа. Кстати, там интересно, неожиданно, хотя, в общем, подобные вещи уже встречались, несколько музыкантов, они родом из Новой Зеландии, но они там, видимо, где-то по-свойски не так далеко друг от друга живут.
Ну, хорошо еще, если не из Шотландии, не из Англии, да, что да. Тоже чаще бывает.
Играли, значит, они смесь, как вот написано в справочнике в одном, смесь хард-рока с джазом и кантри. Не знаю, так это или не так, потому что иногда вот эти вот условные как бы характеристики, они, в общем, расходятся с реальным звучанием очень сильно. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Но то, что они пытались сделать сложные какие-то аранжировки, это совершеннейший факт. Значит, альбом 71-го года мы сейчас будем слушать. Фрагмент, конечно. Он вышел на лейбле Black Rose Records. Это вот утверждает, ну, практически все справочники. А у меня издание этого альбома на Radioactive Records. Так, значит, оно тоже было. Трек, который сейчас прозвучит, называется «Faith to Sing a Song». Oh, Группа Bakery.
Пекарня.
Да, вот так, австралийцы.
Пекут, в общем-то.
Значит, у нас следующая группа станет юбилейной, да, то есть 300-й.
Кто же это будет?
После рекламного блока я их представлю. А пока давайте, вот у нас есть там чуть больше минуты на сообщение. Значит, Эдуард из Казани. Долгое время пишет из-за работы, не мог слушать вас в прямом эфире, но слушал все передачи в записи. Особенно понравилась программа одной из моих любимых групп «Jethro Tull». Жду продолжения. На следующей
совсем
неделе.
Скоро.
Слушаю первый раз вашу программу, пишет АМ из Тулы. Отличные песни, так держать, будем стараться. Эфир сегодня был замечательным, это Эдуард из Казани, я не зачитал это. Так, деды из Потребсоюза, Роспотреба нафантазируют под швейцарскую группу и, пожалуй, введут санкции, пишет Сережа из Самары. Бог их знает. Так, навскидку, что вы слышали о группе Euphonious Whale. Это Иван Шелест. Не слышал, пожалуй, такого названия.
Смотри, ты записал
надо
уже?
Посмотреть, еще пока не записал.
Но женский вокал есть, тебя предупреждают.
Да, тезка Владимир мой советует нам съездить в отпуск в Черногорию. Ну,
спасибо.
Посмотрим, будем иметь в виду. Симпатично, особенно то отступление в серединке. Это Диггер по поводу австралийцев написал. Фантастический австралиец. Это Андрей Будберг написал, пропустил название. Бейкери.
Андрей, рады, что вы с нами.
Прерываемся. Дядя Коля, нам пленочку, пожалуйста, рекламную.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В среду, 9 сентября, в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. Ведущая передачи Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов. Стоит ли России идти в Сирию? Обсуждаем эту тему в среду в вечерней программе «Клинч». Гости – журналист Архан Джемаль и председатель Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов. «Клинч» в среду после 8 вечера.
Это... То есть...
Мы... Ну, да... Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы.
Ну что ж, возвращаемся, и вот она, 300-я группа в Кунсткамере, это датская группа, которая называется Pan. В 70-м году они выпустили в количестве 100 экземпляров безымянный альбом. При переиздании выпустил этот CD-лейбл Flood Games. Добавили еще 3 трека вот к этому альбому первоначальному. И, видимо, это все, что осталось от группы. Группа Pan с композицией If.
Treasure and all of that womanness.
«Хорошо пекут», написал Александр из Кутузовского. «Евгений из Петербурга, доброй ночи, уважаемые ведущие. Знаете ли вы такие группы, как Guest Chambers Brothers, Charlestones, Ancient Greece была у нас в последней группе, Squeezer. По-моему, это как раз одна из групп, которую я сходу не мог найти. Про Ванила Фадж, не так пишется, конечно. Кэптен Бифхарт у нас был.
Ванила Фадж. Два эфира было.
Про Ванила Фадж были. Ancient Greece в этой рубрике у нас были первые две команды. Нет, пожалуй, не знаю таких команд.
Ты опустил, кстати, вот еще некоторых упоминаний. Ты как-то выбрал.
Билли Джоэла, да, я. Ну, тоже, кстати, было, по-моему, такое ощущение. Да,
ну, поздних, непонятно. Два поздних полумарафонских эфира были про Билли Джоэла, да.
Герман, если мы читаем ваши сообщения, то вы не в черном списке. Древу большой привет Рокси передает. Сергей присылает название, видимо, альбомов, что ли. Iron Claw. Эта группа есть в наличии. Не помню, они были уже в Кунсткамере или нет. Но если нет, то будут еще обязательно. Что скажете о творчестве группы Грэма Бонда?
Это очень хорошо.
Замечательная команда. Мне кажется, что у нас что-то такое было. Может быть, раз или два. Просто в беспределе. Но программу пока мы не задумывали. Рокси считает, что эфир однозначно замечательный. Вот. А мы едем дальше. У нас еще одна группа, которую рекомендовали, но она и так, в общем, была на очереди. Это квинтет «Мама Лайон» с феноменальной вокалисткой Лин Кэри. Интересно, что на развороте, по тем временам это просто скандальная, можно сказать, обложка, очень смелая. Да, на развороте она, ну, не скажу, что она кормит грудью львенка, но, по крайней мере, держит его у оголенной груди. То есть, по тем временам, для 1972 года это было нечто.
Я, по-моему, даже что-то такое слышал, видел.
Альбом называется «Preserve Wildlife», то есть, это вполне в духе времени, мне кажется.
Ну, охраняете дикую жизнь. Да. Вот девушка, собственно, охраняет.
Да, она даже поддерживает, я бы сказал, ее. Это 1972 год, выпущен альбом на лейбле Philips. Вообще всего у группы два альбома, и мы сейчас послушаем вещь. Вообще она из репертуара Temptations.
Вот
называется...
Это, кстати, это обложечка.
Да, сейчас тебе покажу. Ain't Too Proud to Beg. Ain't too proud to beg. американская группа «Мама Лайон».
Слушай, вот это мощно, на самом деле. Вот это мне понравилось. Ну, вот женский вокал, главное, волевой такой. Как раз, ну,
вот мне такой вокал, знаешь, в рок-музыке воспринимается.
Я вообще не очень люблю женский волевой вокал, но такой вот волевой вокал мне нравится.
Блондинка.
Я вижу, что блондинка, да, нет, то есть дело-то не в этом.
А, я понял. Дело не в цвете волос, я понял.
Конечно.
Тогда сейчас следующая группа у нас будет. Она, наверное, самая известная из неизвестных групп. Называется она «Мокси». Но мне такое ощущение, что если ее кто и знает, то не потому, что у них какая-то замечательная такая музыка или они необычайно популярны. Просто на одном из альбомов, а если быть абсолютно точным, то на самом первом, который вышел в 1975 году, играет Томми Болин. Он, правда, на обложке не значится, но
вот
все,
откуда я знаю,
но все безоговорочно уверяют, все энциклопедии, все справочники, что большинство соло на этом альбоме исполняет именно он. В 70-х вообще они записали всего 4 альбома. Это канадская тяжелая достаточно группа родом из Торонто. Создана на обломках другого проекта «Ли Эшфорд» он назывался. Ну, сменив название, они сменили сильно саунд, заметно его утяжелив. Давайте послушаем в исполнении «Мокси» трек под названием «Can't You See I'm a Star?» We'll be right back. группа Moxie.
Да, гитара, подожди, здесь? Здесь?
Да, вот, похоже, более... что. То есть нигде не написано, на каких треках он играет, но вот все уверяют в один голос, что, ну, собственно, все, во всех энциклопедиях написано, что он принимал участие в записи. Есть треки на его сборниках группы Moxie. Ну, какой сол ему принадлежит, нигде не указывается.
Но
вообще в группе два гитариста без него. Два гитариста, а он еще, значит, играет вместо них соло. Именно на первом, на этом альбоме. Значит, из свежих сообщений Александра Скутузовского. Вот ведь вполне профессионально играющая группа «Падишь ты» выпустила единственный альбом тиражом 100 экземпляров. Глубокий поклон тем отчаянным лейблам, которые выпускают такие группы на компакт-дисках. Тем самым они сохраняют им жизнь. Жалко только, что многие группы, в общем, могли бы продолжать играть, а некоторые, может быть, даже не знают, что их выпускают там спустя 40 лет. Так, Кирюша, ух ты, ни на что не похоже. У них весь саунд такой, не очень... Я понимаю, про пианино это где у нас пианино было? Наверное, в «Мама Лайон», что ли, где у нас было пианино?
Предыдущая композиция.
Видимо, да.
Наверное, да.
Ну, разные у них вещи. И более спокойные, и более энергичные есть. Я так не берусь судить. Жаль, пишет Лена, лучше бы эту вещь исполнили «Sweet». Ну, «Sweet» послушайте самостоятельно. Это,
а мне как-то
и
с женским вокалом даже понравилось.
Женский вокал по-мужски, дядь Миш, согласен, это мощно.
Не, мне вот нравится, что он сильный, но при этом вот без хрипа. Не, вот не люблю, когда тетки хрипеть начинают. Вот это выше моих сил.
«I am из Тулы». Знаете ли вы группу «Riff Action Family»? Нет, я не знаю. Вообще было бы лучше программу про группы из нашей родины, поющих на русском языке. Вот я бы послушал, пишет АМ из Тулы. Ну, видимо, вы просто не ту программу слушаете, потому что у нас песен нашей родины, вот как ни странно, но не звучат. Потому что это программа, построенная на музыке, главным образом англоязычной. Вот. Это, знаете, как вот иногда некоторые изучают там английскую литературу, там, или французскую литературу, там, или живопись определенной страны. Да? Вот тут такая программа, которая изучает музыку определенного, во-первых, направления, во-вторых, вот англоязычная в основном. Вот. Я думаю, что проблемы наших исполнителей это послушать нет никакой. Ну и под занавес сегодняшней кунсткамеры группа Boulder Dam. Это группа из Флориды, или как они называют, или из Флориды. Альбом 71 года называется «Morning», от глагола не «утро», а от глагола «to mourn», то есть оплакивать, скорбить, грустить. Вот. Это квартет. Первая гитара Глен Итон, вокал и гитара Джон Андерсон, вторая гитара, стала быть. Композиция называется «Monday Morning». We'll be right back.
каждую среду после 21 часа в программе «Своими глазами». Видеодипломатия. Деревня Рожки, Киев, СИЗО Рожки. У нас в гостях специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
Теперь по средам после 23.
Грани науки. Последние новости. Открытие, находки, изобретения.
Изучение марсианского кратера странной формы привело к обнаружению массива подповерхностного льда. Здравствуйте, у микрофона Марина Стуцтурян. Планетологи из Университета штата Аризона опубликовали в журнале Американского геофизического союза результаты исследования кратера с уступчатыми склонами, под которым выявлены неожиданно большие залежи льда, обусловившие, по мнению ученых, странную форму образования. По оценкам авторов, которые приводит портал Aviation Week, площадь ледяного пласта равна площади штатов Калифорния и Техас вместе взятых, толщина около 40 метров. Кратер попал в поле зрения орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, когда тот проводил фотосъемку и радарное зондирование поверхности марсианской равнины Аркадия Планития. Подповерхностный ледяной остров предположительно образовался в прошедшую климатическую эпоху ныне холодного и сухого Марса. Зная, где находится лед и какой он толщины, можно выяснить кое-что о прошлом марсианского климата, говорит один из авторов исследования Шейн Бирн. Тот факт, что лед такой толстый и занимает большую площадь, приводит нас к мысли о том, что он возник тогда, когда весь Марс был занесен снегом, добавляют ученые. Лед накопился, потом был погребен и таким образом сохранился, предполагает Бирн. Со времени образования ледяного скопления, по мнению ученых, прошли десятки миллионов лет, которые вместили множество климатических изменений. Некоторые свидетельства климатической изменчивости в этом районе указывают на испарение льдов в марсианскую атмосферу, и планетологи намерены выяснить, не испаряется ли также обнаруженный сейчас массив.
Тоже мне бином Ньютона.
Присутствием ледяного подповерхностного пласта авторы объясняют уступчатость склонов кратера. Обычно ударные кратеры чашеобразны. Причудливые уступы на склонах – это следствие неоднородности подповерхностного вещества, которое, как полагают авторы, представляет собой смесь льда и породы и является причиной неравномерного распространения ударной волны. Более того, столь массивный пласт льда рассматривается учеными как возможная причина существенного 25-градусного наклона оси вращения Марса, то есть угла ее отклонения от перпендикуляра к плоскости орбиты планеты. Наклон оси вращения Земли обусловлен гравитационным воздействием довольно большой Луны, которой у Марса нет. В то же время этот наклон может вызывать сильные климатические изменения во временном масштабе в сотни тысяч миллионов лет. Большое количество льда ранее было обнаружено в полярных шапках Марса. Долина Аркадия находится на средних широтах северного полушария планеты. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия.
Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да, заходи. На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Тротуар отделен метровым гранитным барьером. Организована доследственная проверка. В Москве в утренние часы от 7 до 9, днем 12-14, временами дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
25 лет. А батарейки не сели. Радио «Эхо Москвы».
Это все еще мы. 4 часа и 3 минуты. Еще раз всех приветствуем. Добро пожаловать в наш музыкально-разговорный беспредел. Номер для смс-ок напомним. Плюс 7-985 и далее 970-45-45. Дядя Коля Котов за пультом. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Из последних сообщений давай начнем. Эдуард из Казани. Голос солистки Лин Керри чем-то неуловимо напоминает Джанис Джоплин в ее лучшие годы. Тот же диапазон, та же раскованность, напористость, сочетание с хрипотцой, с легкой.
Ну, тут там случится с очень легкой.
Любовь Николаевна пишет: сегодня очень интересная тема. Мои редкие группы просто замечательные. Вот сейчас звучит, например, трек «Жить так как хорошо». Вот. Какие есть известные тульские группы? Надо в Туле спрашивать, Игорь.
А уж какие малоизвестные тульские есть? Это более серьезный вопрос, да?
Да, это еще, это практически неразрешимый вопрос. Александр с Кутузовского. Ну да, Morning, как назывался трек-то? Morning, Monday Morning, то есть, да, ну, грусть, понедельничная грусть или понедельничная скорбь, что-нибудь такое.
Но вы заходите на сайт Эхо, там плейлист будет, и все будет да. написано и расписано.
Лена пишет, все круто, и ритм, и качество игры, главное, вокал сочняк. Лучшее за ночь. Но целиком мы сейчас уже не можем. Кстати, там чуть-чуть не уложилось всего. Вот. И, кстати, что-то так диск не очень хорошо считывался. У меня такое ощущение было.
Просто пленочка архивная, наверное.
Ну, видимо, была. Да. Или пленочка архивная. Но у меня такое ощущение, что дома у меня лучше это все звучало. Никита с Горьковского шоссе. Кемфорд, автор...
Берт Кемфорд, Strangers in the Night.
Да, записал Beatles песню My Bonnie с Питом Бестом на ударных. Самый первый их диск-лейбл.
Все правда.
Не винил, а бьющийся
шеллок
на 78 оборотов в минуту. Ну да, в общем, битломаны знают, что Кемфорд занимался ими, но как-то, в общем, это ни во что не вылилось.
Ну, я, кстати, не знал, неужели на 78 оборотов
был? Вот насчет 78 минутов, я 78 оборотов я не помню.
Я не уверен. Давай, дядя Володь, с музыки все-таки начнем последний час нашего эфира. Тоже вполне себе малоизвестная группа. Английская будет Crushed Butler. Называется очень суровые ребята. Давайте послушаем. Well, she was only 17. She was high, starving. The only thing she wore was that ass back. You're just a high school dropout. 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 You're my baby now. All the kids would agree that she was made for me. Just a rebel. So I left her alone, and she called me on the phone. She said, I'm high school dropout, baby, now. You're just a high school dropout. You're just a high school dropout. You're just a high school dropout. You're just a high school drop. Drop my baby. Группа Crushed Butler. Очень мало у них.
Батлер это же тот самый. Ну, Борецкий, да?
Да, но в данном случае
фамилия
одного из музыкантов Батлер, Алан Батлер.
Разбитый.
Такой, да, какой-то разломанный. Фактически они не выпустили ни одной полноценной пластинки.
Альбом называется Uncrushed.
Uncrushed, да. И это посмертный сборник, который был выпущен уже, когда группа Понятно. Давно прекратила существование.
Так, ну, тоже, в общем, дядя Миша.
Вполне, да. По твоим стопам. Ну,
да. Жгите дальше, написал нам Аня. Дядя Володя, это Иван Шелест, пишет, как вам Россия, Швеция, первый тайм вроде был неплох. Ну, в общем, да, я даже сегодняшний футбол меня, честно говоря, очень удивил, потому что даже не результатом, а тем, что мы как бы играли до конца, то есть до последней добавленной минуты, чего вообще раньше не замечал за нашими футболистами. То есть я не знаю, что должно было произойти, какое-то, значит, клизму поставили очистительную какую-то, не знаю.
Сейчас, минуточку, я отвлекся, ты про Лихтенштейн, да?
Да.
Просто... Как так феноменально?
Я не понимаю, да, что-то произошло, то есть наши бегали как черти просто. Вот, Игорь, я даже не буду комментировать, потому что я сыт по горло приездом Deep Purple, уже хватит, уже не надо.
Почаще с Лихтенштейном играть, я так подумал. Ну, так, периодически как-то.
Ну, как бы...
Все будут
можно,
довольны.
Можно, конечно, товарищеские игры регулярно проводить каждые там полгода.
Да, и все будут довольны.
Герман интересуется, к какому стилю причисляете Alcatraz? Ну, наверное, это такой hard and heavy.
Согласен с тобой.
Так, нет, не согласен с товарищем, пишет Александр Скутузовского. У Лин Керри, так кажется, девушку зовут, да, диапазон пониже будет, чем у Джанис Джоплин.
В смысле, регистр пониже или диапазон поуже?
Поуже, да, наверное, имелось в виду. Теперь, значит, то, что там пришло быстренько, еще несколько сообщений на сайт пришло в нашу программу. Будапешт, он же Альфавилл. Вот мне нравится человек, вот два ника у него сразу параллельно, да, чтобы совсем народ запутать. Значит, понимаю, что вопрос не про рок-музыканта, но тем не менее, вам Джо Дассен нравится? Вот, ну как, я его в свое время по телевизору показывали, я его слушал, но это значительно лучше, чем наша эстрада. Тут даже, мне кажется, сомнений никаких в этом нет. Да. Он обаятельный мужик был.
Ну, мне вот, так сказать, по долгу службы приходится, поскольку в офисе включено радио, по несколько раз в день слушать Джо Дассена. Но, как правило, одни и те же номера. Я понимаю, что на самом деле я очень мало знаю о творчестве Джо Дассена, за исключением пяти песен, которые все знают.
Я-то услышал его очень давно, еще вот во внуковские времена, когда еще, по-моему, в школе еще учился. Мы только начали битломанить и начали слушать какие-то вот пластинки, там, не знаю, у меня было, может быть, на тот момент там 3-4 виниловые пластинки фирменные, настоящие, причем были только битлы, ну, может быть, еще там Дорса один альбом был, а Гоша, поскольку он учился, Гоша Масишвили, поскольку он учился в французской школе, у него были, значит, французские шансонье разные, вот, и он, значит, это дал послушать, и среди них, среди этих пластинок был Джо Дассен, он там был совсем еще молоденький, и на обложке он был, не помню, то ли с тигром, то ли со львом, то ли с леопардом. Вот. Я так про себя отметил, думаю, что парень поет, и, в общем, он не совсем, как бы, вот, в моем понимании, был шансонье, потому что шансонье, они очень быстро что-то такое говорят, они практически не поют, мужчины, по крайней мере, там, Жильбер Беко или Знавур, они
как бы... Ну, Дассен был на американскую музыку.
Да, он был такой более европеизированный, так, как и Адамо. Там.
Даже американизированный.
Вот да, Адамо это вообще все считали, у нас считали его французом, выяснилось, что он не совсем француз, что он бельгиец, а вообще поражен. Рождению итальянец, вот, и он как бы был такой, для многих моих соотечественников, он был таким как бы французским битлом.
Ну да, мне поэтому я на самом деле очень слабо себе представляю дискографию Джо Дассена. Я вот в какой-то момент недавно взял, думаю, да, для интереса изучу, в принципе, какие альбомы номерные выходили у Джо Дассена. И обнаружил, например, что у него был альбом, ну, это наверняка любые знатоки Джо Дассена, конечно, знают, что был альбом «Сад Люксембург», он даже у нас выходил. Так там за главную вещь, например, 12 минут идет.
Да-да, это такая психоделическая какая-то была невероятная вещь. Да, вот, я тоже помню, что ты сейчас сказал, я вспомнил, что слушал. Да.
Как-то ломает наши традиционные представления о Джо Дассене.
Мне кажется, что он, в общем, как бы такой, скорее, был не французский исполнитель, он, скорее, такой действительно европейский был. Да?
Ну, он, в общем-то, и был не французский исполнитель.
Так, Любовь Николаевна говорит, и как бы трудно оппонировать, да, трудно возражать, потому что она пишет, что лучше уж тогда к нам в Горный Алтай.
Вы знаете, я очень давно хочу поехать в Горный Алтай. Я думаю, что однажды все-таки я туда доберусь. Это одна из вот мечт. посетить Горный Алтай.
Сбыча мечт осуществится, как сейчас говорят.
Ну, но... да, сейчас как-то вот естественным образом в силу экономических причин смещается туристический акцент вот, да. На нашу страну.
Я считаю, что я это... почитал там какой-то страшный процент падения туризма за рубеж.
Но я считаю, что если есть какие-то положительные черты вот у того, что происходит, это то, что многие из наших граждан начнут как-то обратят взоры на то, что у нас есть интересного в нашей стране.
В любом,
а у нас много чего есть.
В любой как бы отрицательной ситуации нужно искать, ты считаешь, какие-то положительные моменты. Да?
Ну, я считаю, что это не мешает, по крайней мере, поискать, кроме отрицательных, некоторые положительные, ими воспользоваться. А Кирюш мне очень понравилось. Прекрасно Кирюш развивает вот мысль насчет Лихтенштейна. Да, говорит, надо провести серию матчей с Лихтенштейном, Люксембургом,
с Ватиканом,
с Сан-Марино и Ватиканом. Да, а еще Сандорой тоже, кстати.
Трехкруговой такой турнир, да?
Можно какую-то лигу организовать.
Свою, собственно, лигу.
И там,
да,
чемпионат.
И мы будем, значит, вечно первые, да. Это мысль хорошая. Значит, Алфавил, он же Будапешт. По поводу альбома Green Bullfrog, да, то, что называется «Зеленая лягушка» у нас в народе называется. Дело в том, что я впервые его услышал, когда, ну, не было практически никакой информации. Это был, наверное, еще даже конец 80-х. Все ходили, искали эту пластинку, потому что она значилась в дискографии Ричи Блэкмора. И чуть ли не как его сольный альбом. Вот, в общем, и найдя, я, конечно, был немножко... озадачен тем, что, в общем, оказалось, что он там один из участников, да, и, в общем, с тех самых пор я несколько раз, конечно, его переслушивал, и на виниле в свое время слушал, и на CD, и не могу сказать, что это что-то такое сверхпотрясающее там, или вот то, что будешь бесконечно слушать. Это такая спорная достаточно запись, то есть это джем-сейшн такой, где масса людей играет, в общем, наверное, неплохо играет.
Она и не планировалась, может быть, как какой-то суперзначимый альбом в истории рок-музыки?
Ну, он, в общем, таким и остался. Значит, Люси 85, дядь Миш, тут ты спец, наверное. Какие альбомы у Заппы самые слушабельные?
Слушабельные.
Слушабельные, да.
Слушабельные. Нет, но я думаю, что...
Я, кроме Зута Лёрста, ничего сходу и не вспомню. Мой любимый альбом.
Нет, ну, вообще-то ранние они у него такие все на грани поп-музыки местами. И первый самый Freak Out, если не брать вторую сторону, психоделическую, отличный просто заход на Заппу. И второй Absolutely Free, и We're Only Need for the Money. Очень доступный. Дядя Антон, кстати, вот он тоже как знаток. Знает,
так случилось, Заппу. Что я здесь сижу и все слушаю. В принципе, у Заппа есть очень хороший альбом, с которого все обычно начинают и все влюбляются. Называется Overnight Sensation.
О, согласен с тобой.
Да, там песни, конечно, уже бешеные, но они мелодичные, и там есть песни. То есть там не просто... там, выщипыванием волос паяльником, там именно вот песни по структуре похожие на песни. И следующий альбом «Апостроф», он уже более сложный, но все равно там тоже песни. То есть вот эти два альбома можно слушать в любой момент.
И уж, кстати, «One Size Fits All», если на то пошло, тоже вполне песенный.
Ну да, и «Roxy Elsewhere», то есть там начало 70-х, это самое его золотое время, когда он ушел из психоделики, но еще не пришел к такому, к синклаверу.
Видите, да, вот синклавиру не пришел, это хорошо, кстати. Так что тут есть из чего выбирать по поводу Заппы.
Чувствуете, как они оживились, как оживились. Просто нужно вбросить, что называется, тему такую, вот, чтобы в струю попало.
Нет,
ну,
это
да?
же прекрасно. Ты понимаешь, это здорово, когда нету однозначности в оценке дискографии. Есть группа, которая говорит, ну да, конечно, берите там вот это первое, а дальше у них уже все пошло хуже. Ну, тоска зеленая. А с Заппой все как-то вот непонятно, неоднозначно. Прекрасно.
Ну и последнее, самое последнее, чтобы закрыть вот сообщением, пришедшими на сайт «Эхо». Валера из Балашихи. Ну, во-первых, сериал про Дио нет, я с ним не закончил, я просто
немножко
отложил, потому что это вот идиотское, я говорил об этой черте характера, что иногда возникает какая-то новая идея, которая вот на данный момент кажется гораздо более интересной.
Веление души.
Да, видим такой зов сердца, зов не знаю чего-то.
Слушай, а я и забыл совсем.
Я помню, но, понимаешь, я думал, что я сделаю пару эфиров про Jazz Rattle, а стал как бы распределять материал, получилось уже минимум 6.
Там, то есть минимум 6 сейчас
минимум
уже получается.
Минимум 6, да. То есть 6 это обязательно будет, а кто знает, если Гусев решит прийти рассказать, он на премьере, 10 числа премьера, завтра должна быть, послезавтра.
Да, где-то там у них.
В Лондоне, да. Значит, может быть, как-то мы еще вклиним...
Последствия непредсказуемы?
Да, абсолютно непредсказуемы.
Так, дядя Володь, подожди немножко, значит...
Да, и прости, Тото Кутуни, это как бы в продолжение, значит, он прочитал вопрос о... Досене и говорит, а Тото Кутуни.
А Тото Кутуни вообще, оказывается, влиятельнейший совершенно человек.
Он Досену написал.
И Досену, и Челентано написал. Вот я в какой-то момент не знал этого, а потом узнал.
Ну, как
фундаментальный человек в своем жанре. Когда будет 120 минут классики попа? Нет?
Попа?
Не планируется. Тогда они непременно туда попадут, но мы не знаем, когда это
да,
будет.
Да, не ясно.
Пока нету этой передачи в сетке «Эхо». Дядя Володь, давай. Зачитаю письмо, а то мы побьем антирекорд фон Зеппелина.
Уже мы его побили.
На наш электронный адрес heybulldog@mail.ru приходят письма, это здорово. Заявки приходят, это тоже здорово. Не все заявки, к сожалению, можем выполнить, и не все вовремя, но мы стараемся. Дмитрий Кост написал нам, так он решил теперь подписываться. Спрашивает, во-первых, хотелось бы узнать ваше отношение к такой группе, как Arconceal. Не знаю, как правильно даже это название прочесть. Точнее, к альбому «Swimming in the Sand». «Плаваем в песке» 2004 года перевыпуска. Очень уж понравились такие вещи, как «Эвелин» и одноименное название альбома «Swimming in the Sand». Не знаю, дядя, ты слышал?
Нет.
Я не слышал. И поскольку вот было действительно замечено, что в группе, в нашем беспределе иногда появляются и современные группы, не только старые, то, как пишет Дмитрий, был бы рад услышать песни и впечатления от группы.
Их некоторые пропихивают.
Пропихивают, да, как-то...
Пользуясь, как бы доверчивостью одного из ведущих, другой как-то вот, в общем, их...
проникают, несмотря вот на сетчатые заборы, несмотря на какие-то прочие, и оседают в нашей передаче, несмотря ни на что, какие-то ассоциации. Значит,
значит, оседают, это да, ты прав.
Ну, мы будем надеяться, что...
Осевшие группы.
Они осядут и в вашей памяти в виде приятных каких-то впечатлений. Но, по крайней мере, вот на суд...
Осадок такой останется.
Да, ложку группу нашли, осадок остался. Значит, Дмитрий выносит на суд слушателей коллектив под названием Leo Gunn и их номер, который называется By the Rains. Давайте послушаем и оценим дружно.
Now,
Напомним, что эта группа Leo Gunn, называется это трио из Лондона, современное, и это заявка от Дмитрия Коста, который предложил всем желающим оценить данные.
Неплохо было.
Мне тоже вполне
понравилось.
Любовь
Николаевна, вот спасибо написала за эту вещь. Значит, что происходит с Guns? Все-таки это не Гамзин, а Guns N' Roses, и отдельно со Slash'ем. Ну, насколько я знаю, Slash что-то выпустил не так давно, Guns N' Roses тоже, по-моему, уже год 2, наверное, прошло. Быстрое время летит. Какой-то очередной альбом, который они записывали лет 10, по-моему, да?
Ну, вот они грозят вроде что-то еще может сообразить. Но я,
честно это говоря, настолько не мое, что я
не слежу совсем.
Не слежу. У французов много, конечно, было хороших исполнителей, но это все-таки совершенно иной жанр, это как бы не нашего поля ягоды абсолютно.
Ну, разве что, если вы не говорите о французском прогрессив-роке.
Ну, который, понятное дело, да.
Вполне...
Андрей из Томска, еще раз здравствуйте, спасибо за сегодняшний эфир. В следующий раз, уважаемые, буду слушать вас, находясь с вами в одном часовом поясе, потому что начался отпуск, поеду в Рязань. Пока везу супругу Марину на работу в школу и слушаю вас. И Марине большой привет.
Передаем привет. А сейчас у нас следующая заявка от Лучика Света. Как он пишет, действительно современная заявка, но с оттенком ретро. Замечательная совершенно история. В этом году группа The Hillbenders, американская, выпустила альбом Tommy, A Bluegrass Opry. Из названия понятно, что они целиком переиграли рок-оперу группы The Who Tommy, но в стиле блюграсс, используя при этом только акустические инструменты.
Да, поэтому... В замешательстве, честно говоря.
Сейчас вот, пожалуйста, приготовьтесь, мы послушаем...
Часть худсовета находится просто в замешательстве.
Но я думаю, что она возрадуется, когда услышит вот следующий фрагмент известнейшей совершенно композиции с альбома. Интересно, я погуглил, оказывается, даже они с Питом Таушендом встречались, и, судя по всему, он благословил. Ну, давайте послушаем, что у Hillbenders получилось. All hope lies
mirror boy. I often wonder what he's feeling. Has he ever heard a word I've said? Look at him now in the mirror dreaming. What's happening in his head? Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. I get excitement at your feet.
Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг. Ярко, жестко, без соплей, в общем, с позиции.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами с понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до без 15-12.
В эту среду в программе «Дневной разворот» в рамках передачи «Дорога» говорим о зоне спокойного движения на Пушечной улице. Гость передачи – заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян. «Дневной разворот» в среду после 14:30.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Кто и за что воюет в Сирии? Обсуждаем эту тему в пятницу в вечерней программе 2015. У нас в гостях заслуженный деятель науки Российской Федерации, политолог Георгий Мирский. 2015 в пятницу после 8 вечера. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Не спится? То-то же. Эхо Москвы.
Тяжело. Я как-то сейчас, вот пока реклама была, старался осмыслить, что
какие-то
это у нас.
Позывные такое. Какие-то из космоса.
Вот. Какое-то глумление, я бы сказал, над классикой.
Вообще ничего святого. Вы знаете, мне вот интереснее всего было смотреть, я должен вам признаться, на Ольгу Павловну. На Ольгу Павловну всегда интересно смотреть, но в данном случае особенно на Ольгу Павловну, как на большую поклонницу группы The Who и вот данного произведения, как мы знаем. И вы не представляете, просто вот вся гамма чувств за это время по лицу Ольги Павловны прошла. Просто вот абсолютно вся.
И... А я вот смотрел тоже так, как бы, и думал, что вот они, эта гамма означает. Либо полный восторг, либо, значит, полное отчаяние.
Я думаю, разные то есть, были пережиты вот эмоции.
Ты считаешь, да?
Я считаю, что как подлинно художественное произведение, оно затрагивает разные нити души, заставляет как бы смеяться.
Плакать, да.
Переживать.
Это внутренняя дрожь, наверное, вызывает.
Сострадание какое-то, в конце концов.
Сострадание, да.
И в конце концов катарсис должен был.
Павловна, был катарсис, скажи так. Подмигни, махни, да. Говорит, да. Кивает головой, да. Катарсис
сдался. Ну, вот если был катарсис, я считаю, что значит...
Ну, ладно, хорошо, что просто катарсис, а то могло еще что-нибудь. Вот. Так, мой тезка Владимир, это очень такое серьезное сообщение. Когда летели из Черногории, уже стали садиться, самолет резко вдруг стал набирать высоту и пошли на второй круг. Оказывается, на полосе, куда садились, стоял самолет. Если бы не наш командир, я бы сейчас не писал этого. И меня вообще бы уже не было. Это была ошибка диспетчера аэропорта Домодедово.
Браво командиру тогда.
Да, просто в честь командира мы следующую песню должны поставить.
Посмотрим.
Так, наконец-то...
О, следующая песня как раз, ты знаешь, она абсолютно...
Как называется?
Она называется «Don't let me fall», то есть «Не позволь
прекрасно,
мне упасть».
Прекрасно, прекрасно. Наконец-то в живом эфире говорю вам спасибо. Вы отличный дядя, передача любимая. Из Кемеровской области подписи нет, к сожалению. Тульских групп много, но мы про тульские группы не будем даже сейчас касаться этого. Это тема сложная для нас очень. Вован из Саратова. Абба – это попа, но она здесь вполне приветствуется. А Майкл Джексон? У нас был Майкл Джексон.
Был Майкл Джексон?
Вместе с Маккартни был.
А, точно. С Маккартни. А сам по себе не был, мне кажется.
Сам по себе, боюсь, что не был.
Я пока не готов. Морально я не
смотрю. Я тоже пока не готов. Так. Кирюша. Отличная группа дядя Миша пропихнул, пользуясь попустительством дяди Володи. Вот «Фастбол», например. Была такая, да?
Да, даже два раза. Один раз я ее пропихнул, другой раз вот. Борис Целковский, пользуясь тоже вот попустительством.
Да, просто они меня не ставят в известность заранее, вот, а ставят перед фактом уже. Когда уже объявили, тут я уже открываю рот, сказать, позвольте, позвольте, а уже поздно, поезд уже уходит, собственно. Мне остается только вслед ручкой помахнуть.
Ну, ты как-то контролируй тоже, у тебя же есть доступ к электронному. Если ты переживаешь, можешь...
Я вот тогда буду удалять некоторые сразу.
А это уже цензура, знаете. А цензура, она...
Дядя Дмитрий, сейчас...
Конституция запрещена.
Мало что там. А что такое Конституция?
Основной закон Российской Федерации.
Мне кажется, что она где-то параллельно существует в другом каком-то измерении. Да?
Прекрасно.
Я думаю, значит, будем можно пора жить в нашем времени. Как
а что дальше
в нашей
будет?
Реальности, я бы сказал.
Суд Линча для тех, кто какие-то заказывает неправильные композиции.
Как бы, кто приносит, я думаю. А-а-а. Заказывать можно, а приносить – это совершенно уже другая статья.
То есть, если заказал, а если ты ее... принес в эфир, то...
Так, вот, кстати, Иван тут говорит, что, ну, ладно, еще песни в беспределе, а помню, был даже целый эфир про Франца Фердинанда. Было ведь действительно?
Было. А я, кстати,
за особые заслуги.
А я не имел к этому
отношения.
Мы
пошли на встречу, да. Пошли на встречу отдельным авторам за особые заслуги, да.
Интересно, кстати, какие вот при случае тоже как-то уточнить.
Так, что еще тут интересно у нас? Александр Скудозовского пишет, что вот это прозвучавшее вот очень похоже на песенку царя Ирода. Ну, по настроению, может быть, как это очень бодряще, так и веселое. Так, не берите в голову, значит, Герман, ошибки – это не самое страшное, что в нашей жизни бывает. Пишите, нам не важно, с ошибками, без ошибок. Главное, чтобы смысл какой-то был понятен нам. Вот, а это с этим у вас полный порядок. Как-то вот пишет Даша из Москвы, ни блюграсса, ни рок-оперы, французский какой-то с нижегородским
акцентом. А это диалог культур. Вы знаете, я всегда за...
Надо предупреждать.
За
мы с Дашей не поняли. Если бы ты заранее сказал, внимание, сейчас вот... Ярчайший пример диалога культуры.
Слушай, ну, может быть, сейчас вот дядю Колю попросим. Мы пленочку еще далеко не убрали, кстати. Она вот тут это самое...
Не-не-не, хорош уже. Уже хорош. Еще второй.
А то могли бы сейчас как-то уже в правильном контексте.
А у нас сюрприз был заготовлен.
Будет заготовлен. Сюрприз у нас под занавес заготовлен, да. Для самых вот...
Под занавес совсем.
Кто
чтобы,
с нами.
Да, чтобы уже после звука падающих тел уже, значит, ничего больше не пришлось говорить.
Да, чтобы была...
Кирюша пишет, кстати, да, я вообще очень люблю смотреть на Ольгу Павловну. Что бы она ни делала.
Ну, прекрасно, Кирюша. Вот, вы, кстати, Кирюша, приезжайте. Вот,
уже пора уже приехать. Уже,
и посмотреть
на Ольгу
Павловну.
Можно даже без жены, без детей можно приехать. Если смотреть, тем более, на Ольгу Павловну, то они здесь, как вы, ни к чему совершенно получаются.
Да, как интересно вообще предложения для Кирюши, какие рождаются. Ну, давайте следующую композицию послушаем. Она во многих отношениях более традиционная. Я думаю, что любителей более...
Вы не забыли, да? «Не дай мне упасть».
«Не дай мне упасть», да. Это поет голландская, между прочим, группа.
Сказал командир корабля.
Да.
Этому самому... Кто там сидит в башне, да.
Я думаю, или пассажиры сказали командиру корабля отважному, который вот правильно оценил ситуацию, решительно взял штурвал в руки и вывел воздушное судно вот из опасной, так сказать, области. Вот, а поет об этом группа Q65 голландская. фрагмент диска, который называется «Афганистан». Почему-то.
Воспретил он абсолютно какой-то вот как бы консткамерный такой.
Ну, твое влияние.
Называется,
понимаешь?
«Беспредел в гостях у консткамеры».
Твое влияние. Давайте от Q65 послушаем «Don't Let Me Fall».
Once I saw a man, rejected a man. I asked him, what's wrong? Maybe I can help you. He looked at me and said, I really hope so. The troubles have lost my wife. She didn't lose me. Do you understand? The troubles have lost my wife. She didn't lose me. Do you understand?
Она такая, как бы, да, вот, с надрывом.
Прости, пожалуйста, что-то у нас...
Да, значит...
Нет, на самом деле, серьезно, вот как здорово, когда вот жизнь в руках таких надежных людей, как такие пилоты, вот, о которых наш слушатель пишет. Им большое уважение и
безусловно,
благодарность.
Да. Порфирий тут вот вспомнил, что, ну, я думаю, не только они, что вот в 80-м году ушли и Джо Дассен, и Джон Леннон, и Высоцкий, но все равно они для нас живые. Ну, не поспоришь с этим.
Так.
Так, что-то здесь интересного. Игорь нам советует прочитать книгу Всеволода Борисовича Новгородцева. Интереснейшая личность. Вот так его называют. Какая книга? Новая какая-то у него вышла книга?
Ну, у него несколько выходило.
Или «Рок-пассива», потому что «Рок-пассива» меня не вдохновили.
Ну, тут, кстати, нужно сказать все-таки новость, да, что, насколько я понимаю, Сева решил уйти из радиовещания и посвятить усилия другим областям. Ну,
я слышал, что он сказал, что он все равно как бы будет тренировать дикцию. Уроки по, как бы, упражнение по дикции он будет все равно ежедневно делать.
Это
ты делаешь с утра. Вот встал, зубы почистил, делаешь там.
Нет, я не делаю. Видимо, это слышно. Но вообще, я просто хочу сказать, что можно по-разному относиться к Севиным эфирам, но его просветительскую роль недооценивать нельзя. Сколько он вот хорошего, разумного, вечного.
Нет,
привнес.
На каком-то этапе, конечно, все. Я не знаю ни одного человека, который слушал, вот, не знаю, в 60-е, в 70-е годы рок-музыку, и кто не знал Севы и не слышал хотя бы энное количество его программ, передач, таких людей нет. Другое дело, что он как-то потом все это дело забросил, ему это стало неинтересно, но вот уж.
Но это...
Таких вообще людей с таким кругозором, и с таким опытом, и с таким вообще, собственно, умом, пойди поищи еще.
Согласен, абсолютно согласен. Еще несколько писем, которые к нам пришли. Так. Значит, Алексей, телефон которого заканчивается на 37, пишет вот здесь вот тебе, что ты в черный ящик как будто бы случайно отправил, но многих вернул, но вот Алексей почему-то не вернул. Посмотри, я тебе вот письмо после эфира передам.
А как я могу человека вернуть, не знаю.
Ага.
Ну, вот номера или есть?
Нет, номер есть. Вот я говорю, на 37 заканчивается.
Тогда надо, чтобы он прислал сообщение. Вот сейчас, скажем, вот. Человек присылает, и я смотрю, есть он или нет.
Алексей, пришлите, пожалуйста. Михалыч в кунсткамеру передает английскую группу «Комус». Ну, дядя Володь еще будет думать, может быть, смилостивится тут. Прям народная.
Тяжелая, понимаешь, доля. Вот
да, назвался
дядя Володинская. Она тяжелейшая просто доля. Потому что вот как бы думаю, надо. Потом еще немножко вот полторы минуты подумал, думаю, не, все-таки не надо.
Тяжело.
Но, с другой стороны, понимаешь, вот это давит ответственность.
Ответственность,
думаешь, нет, все-таки надо. Потом думаешь, надо-то надо, но все-таки, может быть, и не надо. Понимаешь? И вот это вот мучительный такой момент.
Какой-то вот дуализм, я бы сказал, наблюдается. Так, Вася из веселого поселка сообщает, что 6 сентября родилась Долорес О'Риордан, солистка, как известно, группы Cranberries, и с этим просит поставить песню «Promises» данного коллектива с альбома «Bury the Hatchet». Но мы не готовы, к сожалению. Вася, мы вот подумали коллективно с дядей Володей, худсоветом, и вот «Cranberries», я не знаю.
Да, это как-то, ну, как-то
совсем сурово.
Ниже, я бы сказал.
Да, чего-то.
Ватерлинии, скажем, политкорректно.
Извините, пожалуйста. Валерий Кузьмин.
Конечно, пусть она там много, как бы, happy returns of the day, дай бог девушке, но...
Долгое лето, но там мы просто поздравляем.
Да.
И желаем. Валерий Кузьмин, заявку на Элтона Джона. Валерий, ну, пожалейте хотя бы дядю Володю, Элтон Джон закрывал буквально предыдущий эфир. Давайте мы небольшую
Немножко
паузу.
Как бы во времени надо разнести эти два выступления.
Да, а мне тоже нравится первый альбом Элтона Джона «Empty Sky», но давайте немножко выждем. Вместо этого...
Но ты берешь как бы на заметку,
Я беру на заметку. А вместо этого давайте пока послушаем Лурида.
That crazy feeling, nah, nah. that crazy feeling. You got that crazy feeling deep inside. Now I can see it in your eyes. You got that crazy feeling. Nah, nah, nah. You got that crazy feeling. You got that crazy feeling too. I feel just like you, feel just like you.
Лурид, фрагмент альбома Coney Island Baby.
Александр Скутузовского написал: «Вечная ценность рока – это Лурид». Так, программу про группу «Боксер» Дмитрий просит сделать. Ну, там всего, по-моему, 3 альбома, 12-14 треков. Это практически все песни нужно завести.
Может быть, если это делать... хороший альбом, то...
Может быть, тогда просто делать про...
Дубль.
Час самого, час. Как бы, музыканта, господи, да. Про Богерта в целом, да-да, значит...
Подумай об этом.
Кирюша пишет, что пришлите Ольгу Павловну сюда, хотя бы наложенным платежом. Я ее покажу жене, нельзя от жены такое скрывать.
На этой оптимистической ноте будем завершать эти 4 часа музыкальных. И напоследок слово Антону хотим дать. Наконец прозвучит та композиция, которая не прозвучала.
Готовьтесь.
А все потому, что я живу не в Москве. Жил бы я в Москве, давно пошел спать, у него с диски. Так как это поезд, еще есть время. Вот он я, вот они диски. Борис Гребенщиков, песня «Если бы не ты».
Ну и будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Сейчас наслушаетесь.
Счастливо.
Когда луна глядит на меня, как совесть, когда тошнит от пошлости своей правоты, не знаю, куда бы я плыл. Я бы пил и пил, я бы выпил все, над чем летал дух, если бы не ты. Эй, если бы не ты. Когда жажда джихада разлита в чаше завета, и Моисей с бронзфойтом поливает кусты, и на каждой пуле выбита фигура гимнаста, я бы стал атеистом, если бы не ты. Эй, если бы не ты. Наше время, когда крылья — это признак падения, в этом городе нервных сердец и запертых глаз. Ты одна знаешь, что у Бога нет денег. Ты одна помнишь, что нет никакого завтра, есть только сейчас. Сходящий с этой верфи Титаник, когда команда не ты, а капитаны шуты, и вот назначение нигде. Я зашел и иду по воде, но я бы не ушел далеко, если бы не ты. Эй, если бы не ты.
В саду ли, в огороде.
Здравствуйте, с вами Елена Ситникова. Завтра, 10 сентября, на ВДНХ в павильоне номер 69 откроется очередная, уже 17-я по счету, специализированная выставка «Российский садовод и фермер». Мероприятие пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Союза садоводов России, Ассоциации производителей посадочного материала, Общества «Благородный земледелец», клубов «Сеньор помидор», «Сеньор помидор на огородном», «Цветоводы Москвы». Основные цели выставки, говорят организаторы мероприятия, следующие. Демонстрация продукции, произведенной в крестьянских, фермерских хозяйствах и садово-огородных товариществах в 2015 году. А кроме того, оказание поддержки отечественному производителю, продвижение на отечественный рынок высококачественных товаров и услуг, используемых в работе фермерских хозяйств при обустройстве приусадебных, парковых и дворовых территорий, садовых участков. Тематика выставки-ярмарки весьма разнообразная. Это малая сельхозтехника, электроинструмент, садово-хозяйственный инструмент и хозяйственный инвентарь, цветоводство, приусадебное растениеводство, теплицы, печи и камины, фильтры и насосы, системы отопления, водонагреватели, системы водоочистки. Посетители выставки «Российский садовод и фермер» ждут семинары, лекции, мастер-классы, консультации, например, юридические, а также конкурсы, организуемые участниками и партнерами выставки. Состоится традиционный конкурс «Мастерская плодородия». Скажу еще раз, что выставка «Российский садовод и фермер» пройдет с 10 по 14 сентября на ВДНХ в павильоне номер 69. В эту субботу, 12 сентября, в филиале ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» состоится однодневная выставка винограда. «Аптекарский огород» проведет ее совместно с Московским клубом виноградарей. Члены клуба представят виноград столовых и технических сортов, выращенный на своих участках. Выставка пройдет с 12 до 20 часов. Примечательно, что в последний час работы выставки посетители смогут продегустировать экспонаты и, говорят организаторы, убедиться, что подмосковный виноград не только возможен, но вкусен и сладок. Повторю, выставка винограда будет длиться один день. Она намечена на 12 сентября с 12 до 20 часов в аптекарском огороде на проспекте Мира. Кстати, напомню, что сейчас в аптекарском огороде проходит фестиваль «Краски осени», в рамках которого впервые действует выставка овощей и фруктов, злаков и пряных трав «Мир, труд, урожай». Замечу, что ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» очень нужны волонтеры «Садовый патруль» для дежурства на фестивале «Краски осени». К сожалению, в саду снова начали воровать растения, а также мелкую садовую утварь. Начиная с 90-х годов, воровство в саду на проспекте Мира неуклонно сокращалось и почти исчезло в последние годы. Но теперь количество краж резко возросло. Скорее всего, новый всплеск преступлений связан с нынешней кризисной ситуацией в России. Особенно обидно, говорят сотрудники сада, когда пропадают недавно посаженные растения, нередко с трудом добытые. Садовый патруль работает в аптекарском огороде с середины весны этого года. Ключевая задача волонтеров – следить, чтобы гости ботанического сада соблюдали правила посещения, пресекать нарушения правил. Основные бонусы, которые получают волонтеры – возможность активного участия в жизни старейшего ботанического сада России и годовой абонемент в сад. Его выдают за 10 дежурств. Кстати, во время фестиваля «Краски осени» садовый патруль будет работать ежедневно, а не только в пятницу, субботу и воскресенье, как это было весной и летом. Все подробности, в том числе телефоны для записи, можно найти на сайте аптекарского огорода в интернете. Спасибо всем.
Копай глубже. Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.